8 часов 35 минут, среда, 11 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе
Должен
утро.
Вам признаться, слушатели дорогие, тут, кстати, я хочу вас развлечь внутриредакционной историей. Анастасия Аношко выступила в качестве провокатора-дезертира. Она говорит, ну чё мы запахиваем все время в выхе? Зачем? Много лет же уже, да?
Да.
Типа завтра опять запахим, послезавтра опять. Настя говорит, дайте придумаем что-нибудь. Я говорю, слушай.
Ну все вот уехали.
А меня же растлительские, да. Меня расливали на Первом канале. Чем? Сказали, что программа «Политика» Петр Толстой, Гордон, наверное, Александр Гордон, да? Вот. Они записали последний, там, выпустили последний. Или сегодня последний выходит все. Угу. Завершающий.
И до сентября.
И все.
Товарищ.
Труля-ля и полетели куда-то. Куда, не знаю. Вот. Познер тоже завершающая была.
Угу.
Все. Штык в землю. Теперь штык в землю до...
Наверное, до начала августа, до середины.
Мы там прерывали, допустим, вещание в старое время, я сейчас говорю, где-то с 20-го, например, с программы, с 20-го там какого-нибудь июля прерывали.
Это уже поздно, да. Но сейчас,
сейчас народ вообще в принципе работает.
Никто
ли Нарвейтон?
Тут я билет пыталась, я говорю, взять на Петербург. За
никого
три недели
нет.
Уже
никого
не было билета,
нет.
Потому что все
раскуплено. Нет.
Это 4 дня выходных, это значит, все взяли еще 3 на работе с двух сторон. По 3, чтобы 2 недели получилось. И все, и все.
Народ валит.
Конечно.
И Настя говорит, давай не работать. Она мне говорит, давай не работать.
Хуже,
так
да.
Ты сказала?
Да, я так и сказала.
Давай работать, Настя. Давай
ну,
работать.
Давайте работать.
Потому что перестраивать станцию труднее, пойми ты. Одно дело, когда у тебя там тысячи людей работают. Нет, этого нет, другой какой-то заменит, понимаешь? Можно там документалочку какую-нибудь поставить в универсальном канале. А у нас что мы будем ставить? Музычку, что ли, все время? Нет, не годится.
Документалочку. Я займусь.
Улица Каховка, 2 наряда нюхают водители. Сейчас на улице Каховка 2 наряда нюхают водители, сообщает нам Метрикс на Говорит МСК, Твиттер Говорит МСК. Вот, пишите, пожалуйста. Так, еще что? +7 925 88 88 948 это СМС. Passat B6 куда-то едет, непонятно. Зачем 7 каналов видео на вашем сайте? А зачем? Я сам не знаю. Типа 7 дней в неделю? Ну ладно, посмотрим. Мы его тестируем еще. 7
это что? Разрешения разные. Если вы там в метро едете одно, а дома на Wi-Fi.
Совершенно верно. Может быть. Я посмотрю. Уже каждый день у нас что-то обновляется на сайте. Мы его тестируем, так сказать, в активной фазе. Почему мы играем по газу с Киевом, Пут-Пут? Ой, правда. Точно сегодня будем обсуждать. Абсолютно точно. Спасибо, Пут-Пут. Дальше. Гуманитарная техногенная катастрофа в Климовске Московской области продолжается. 40 тысяч жителей без водоснабжения со вчерашнего дня, сообщает Сергей Ермаков. Сергей Ермаков, а позвоните. Позвоните, расскажите про это.
Что там?
7373948. Климовск — это хорошее место.
Климовск
— это место, где я принимал воинскую присягу. Климовск. Я знаю Климовск очень хорошо. Больше всего в Климовске мне запомнился забор моей воинской части. Забор. Больше ничего не помню, честно, из Климовска. А? Хорошее
место. Смотрю фотографию.
7373948. Народ из Климовска. Чего вы там без воды сидите, расскажите.
40 тысяч город, я так понимаю.
Да, городишко так себе, вонючка, да. Господи, что там на тот городишко смотреть? Господи, понимаю. 7373. Ну вы же вот все только что позвонили. Что сорвался-то звонок? Еще раз перезвоните. 7373948. Позвоните, расскажите про свой Климовск страдальческий, пожалуйста, нет проблем. Алло, здравствуйте, да. Что случилось?
Здравствуйте, я из Климовска.
Да.
Там 2 части города. Я живу в Гривне, Есенин называется.
Да.
Мы жили на Гривне.
Я там, где антенна служил, где большая антенна.
Да. Ну, эти РЛС стоят.
Да.
Вот, и, соответственно, на Гривне все нормально. У нас вода есть, наверное, весеннее, новый город.
Вот. А, но это у них там.
Я хотел пожаловаться вам на другое.
Давайте пожаловаться.
Это у нас Подольск же рядом.
Да. Вот,
и, соответственно, там большой микрорайон, Кузнечки называется.
Да.
И раньше они ездили через Подольск, вот, и все было прекрасно.
Угу.
Весь Подольск стоял, а Климовск отдыхал. То есть мы жили и смеялись над ними, то есть все было прекрасно.
Классно.
А теперь эти товарищи делают эстакаду, разрушают частный сектор в Климовске, и расселяют там людей,
да,
непонятно куда.
И смеются над вами.
Вот этот Кузнечики проходит ровно через Климовск.
Слушайте,
то есть город умрет скоро,
слушайте,
когда они пустят первую машину.
Я вам хочу напомнить китайскую народную мудрость. Тайцзи. Принцип тайцзи как прочитывается? Всякая вещь, дойдя до предела, обратится противоположностью. Всякая вещь, дойдя до предела, обратится противоположностью. Ну, это... Ну да. Ну вот, нет, ну что тут спорить-то? Это вот ровно так. Хорошо, а?
Да. Всё. Я еще хотела вас познакомить.
Весь Климовск звонит еще. Видишь, сколько у нас людей
Мы принимаем, у нас открыта пятиминутка жалоба с Климовска. Мы принимаем все ваши претензии, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, да, слушаю.
В Надежде, да.
Здравствуйте, я житель Климовска и хотел бы...
Вот вы без воды, в безводный Климовск.
Да, на весенний именно.
Ну, расскажите, что у вас.
Ну,
во-первых, вы живете на юге.
Официальной информации же нет никакой.
Да.
Там они, похоже, в этом, где вот по поводу воды звонишь, спрашивают.
Да.
Там просто уже автоматом отвечают, что воды нет и
неизвестно,
когда
и
будет.
И не будет. Потому что вы пересохли глобально.
И ее просто выключили.
А
не объявляя там, чтобы люди воду набрали заранее.
А какой
или
воды нет? И горячей,
никакой
и холодной?
Господи,
никакой нету. Вообще никакой. Ее просто нет.
Может, спилить
Пьешь
батарею?
Из магазина. Спустить за собой невозможно. Ты подумай об этом. Надо ехать на дачу. У вас есть дача?
Ну, дача есть, но для этого надо не работать. Чтобы
ну, это же кошмар. Ехать. Ну, реально, вот подумай, Настя, вот подумай,
я
что
знаю,
ты делаешь.
Что
ну, правда.
Мне так,
ну,
я не знаю, что такое жить без воды.
Господи, она не понимает.
Я очень хорошо
я
знаю.
Я хотел бы по поводу... А официальную информацию они не дают, почему
да,
нет?
Да.
И вот только что вам звонил слушатель, говорил про вот это вот, что с Кузнечиков они весь лес там повырубали и пустили.
Да.
Дорогу хотят пустить через Климов.
Совершенно верно.
Значит, на скоростную.
Да.
Но дело в том, что как бы говорят, что... Авария, это не авария произошла, но это опять-таки сплетни.
Пока что.
А что там, где они сваи забивают, чтобы...
Они пробили трубу, красавцы.
Пустить, да, и якобы ее не пробили. Что просто они там проходят.
Слушайте,
в этом месте.
А вы знаете, что
им,
вот это...
И им, по всей видимости, технологически переносить вот это вот...
А вы знаете, вы знаете, что проблема России...
Просто этот кусок...
Да. Ну все, все, я понял. Безалаберность.
Там?
Слушайте, вы знаете что? Можно я скажу? Проблема России в том, что у нас, к сожалению, мы живем все время с нуля. Ну как бы Россия это государство уже древнее, ну будь здоров, правда же? А живем все время с нуля. Например, все средневековые карты могильников захоронений скота с сибирской язвой на территории Европы известны за 1500 лет, да? А мы в России совершенно спокойно строим там коттеджи для миллионеров, нарываемся на могильники с сибирской язвой, потому что хоронили просто так, в яму. Ну так вот, я говорю, в этом смысле мы немножко как будто вчера родились, понимаете? Ну ни карт, ни черта нет.
Сергей,
это же, да,
ну, можно я дам слушателям?
Прошу.
Я понимаю, надо просто
это
когда нет воды смывать.
Правда же смешно?
Ужасно смешно. Просто
да.
Надо закрывать, конечно, бачок и ждать, пока...
Мы веселые люди,
пока
налют
воду,
мы веселые
подожди,
люди.
Сергей,
рождаемся мы каждый день
поскольку
заново, как цивилизация.
40 тысяч человек ничего не смогут сделать для того, чтобы
конечно,
вода появилась.
Конечно,
чтобы они там никуда на радио бы не звонили.
Да.
Вот.
Надо ходить в
я
кафе.
Я советую.
В кафе ходить,
тоже нет
гадить,
воды.
Гадить в кафе. Не в этом дело. Ну, хорошо,
нет,
может,
надо
не
в подъезд прям ходить.
Нет.
Туда,
нет, тебе же там жить, мамочка. Что ты делаешь?
Соседний.
Вот такие, как ты. Вот поэтому на Косыгиной невозможно теперь жить. Там Аношка живет.
Где ты не живешь.
А, не-не-не-не.
Так вот, надо проследите, пожалуйста, всем совет, чтобы в платежках за указанный период месяц, чтобы воду не оплачивать. Вот я советую такую подлянку сделать всем. Вот. Ну, потому что сделать так, чтобы вода появилась,
хорошо,
нельзя.
Надо моральный ущерб требовать. Что значит не оплачивать? Тебе полдня без воды стоит крови столько, сколько год с водой. Понимаешь, это...
Подать коллективный иск?
Ну, конечно. 4 признака по инсульту. Слушай, я не знал, что у нас будет вот эта тема, микротема, я бы сказал, Подольск-Климовск, да. Но это просто наш пейджер. Говорит МСК, я читаю, говорит МСК. Я хотел вам прочитать, поскольку два раза было, уже два случая, когда у водителей автобусов отказывали всевозможные органы,
да,
в основном мозг, сердце там и так далее. И они там впиливались, сейчас теряли сознание, впиливались в другие машины. Мы не знаем, что происходит. Значит, я предлагаю вам сегодня статью из Vox Pop 66 из ЖЖ. Он говорит, что мы должны точно понимать, когда у нас инсульт. Вот давайте проверяйтесь, когда у вас инсульт. В особенности это касается людей, которые за рулем, пожалуйста. Четыре признака инсульта. Но сначала история. Хороший друг у этого человека есть. Работали в областном правительстве, а также на одном из этажей Белого дома вместе, рассказывает автор. Однажды, заработавшись в выходные, не обратил внимания на слабость, небольшое онемение ног, сильную пульсирующую головную боль. Присел в кабинете, отдышался, вызвал секретаря, попросил кофе. Понял, что не чувствует вкуса кофе, но значения этому не придал. Через 4 часа инсульт. Говорить первые односложные слова начал только через год. Походка не восстановилась до сих пор, не восстановилась правая рука. Реабилитация в Москве и Германии собирает некогда крепкий и здоровый организм. Еще одна история. Знакомая девочка, молодая женщина, упала на пикнике. Ей предложили вызвать скорую помощь, она заверила всех, что все в порядке, что она споткнулась от камень, это потому что у нее новые туфли и так далее, и так далее. Ей помогли отряхнуться, провела весело, непринужденно остаток дня. В 23 часа скончалась. Это был инсульт. Девочка могла бы жить. Ну и так далее. Вот прочитайте, вот и поэтому он советует. Быстро надо, значит, распознать. Четыре признака. Первое. Попроси человека улыбнуться. Аношка, улыбнись. Улыбается. Господи, Буратино твоя фамилия. Извини, ну как ты улыбаешься широко?
Я тренировался.
Специально, да?
Да.
Хорошо. Дальше.
Чтобы обмануть врачей.
Во время инсульта человек не может улыбнуться. Улыбнись. Раз такие.
Ну, может, потому что наполовину, да, там отнимаются.
Неважно. Попроси сказать простое предложение. Например, сегодня хорошая погода.
Сегодня хорошая погода.
Можешь,
обзор,
да?
Прессы.
Сегодня, да, плохая погода, скажи.
Сегодня плохая погода, плохая обзор пресса.
Все равно может. Все равно. Попроси поднять обе руки. Не может или только частично сможет поднять. Раз.
Поднимите, да. Сергей.
Я за, вот, на, вот, сколько молодец. Хочешь. Попроси высунуть язык. Это тебя, пожалуйста, к себе.
Нет, это вы. Я, да? Уже два раза сказала.
А ты можешь трубочкой сворачивать язык?
Да,
она
у меня
может.
Этот ген есть.
Mm-hmm.
А у вас плохо.
Что это?
Это не трубочка.
Это не трубочка? Попроси высунуть язык. Если язык искривлен, повернут, это тоже признак инсульта. Если человек высовывает язык, а он у него винтом...
С онемением половины мышц.
Немедленно описывай симптомы по телефону, звони в неотложку. Значит, немедленно расскажи об этом своим знакомым.
Нет, а начать-то эту проверку нужно в какой момент? Он говорит или
первый
нет?
Первый признак.
Так нет, подождите, ну я к вам просто подойду и скажу: Сергей, поднимите
высуни
руки
язык,
там вдруг.
Высуни язык. Совершенно
вы же должны для этого что-то сделать,
на
чтобы я обеспокоилась.
Построение проводишь коллектива. Все высунули язык, раз, показали.
Вот
что?
Я, кстати, посмотрела видео, где Порошенко вот шел, и там этот солдат стал падать с ружьем. Это же вот очевидно, кстати, у него было, ему просто плохо стало.
Первым наиболее ярким симптомом замечено. Внезапная, очень сильная головная боль. Усиливается в лежачем положении. То есть у тебя начала голова болеть. Раз ты мгновенно пополам согнись, да. Смотришь раз, ага. Начинаешь кашлять или напрягаться. Слабость, онемение, паралич смотри, вот Кирилл. Личности, нет, лица. Алло, здравствуйте, да. Кирилл.
Да, Сергей.
Кирилл, ваш тебя... Сергей просто. Да, ваш телефон у нас помечен, поэтому я обрадовался, что нам звонит врач. Я дочитаю вам, ладно, а вы скажете.
Да, конечно.
Затруднение, нарушение речи, спутанность мысли, нарушение памяти. Человек не понимает обращенных к нему слов. Затрудненность глотания тоже. Нарушение способности читать и писать, вплоть до того, что человек не может прочитать предложение, так как не узнает буквы. Отсутствие неправильного восприятия вкуса. Нарушение тактильной чувствительности, прикосновений, чувство боли, тепла в комнате, участки тела. Резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз. Неожиданное нарушение походки, головокружение, рвота, потеря равновесия или координации. Скажите, Кирилл, ну вот насколько все это абсолютно серьезно? Вот эти все названные вещи.
Вы знаете, эти вещи достаточно серьезные. Вообще смертность от инфарктов, инсультов, вот сердечно-сосудистых заболеваний, это стоит на первом месте в структуре смертности. Так что тема серьезная. И смысл раннего обращения к врачам в том, что в подавляющем большинстве случаев, большом, скажем так, проценте случаев.
Да.
Инсульту предшествует так называемая транзиторная ишемическая атака. Это ситуация, когда сосуд либо затромбирован мозговой, да, либо спазмирован и нарушается кровоснабжение в определенном участке мозга. И в течение первых 3-4 часов в определенном и большом проценте случаев эта ситуация может быть разрешена путем тромболизиса, растворения тромба или
типа аспирина.
Нет. Аспирин, к сожалению, здесь уже не поможет. Есть специальные препараты, которые могут растворить тромб.
Ага.
А поэтому это касается и инсультов. Жаль, что здесь не пишут об инфарктах, потому что, в общем-то, очень часто люди испытывают проблемы, тоже боли в сердце, которые,
да,
или боли за грудиной и так далее, да, но не обращаются к врачу, пытаясь, так сказать, перележать, пересидеть этот момент.
А можно вопрос?
Поэтому,
да. Какому врачу, просто скорую, и там действительно помогут, или вы посоветуете прям какую-то сразу больницу?
Вы знаете, здесь все зависит от ситуации. Лучше, конечно, скорую, потому что надо понимать, что не в каждой больнице, к сожалению, у нас могут провести вот необходимые мероприятия. Скорые сейчас, как правило, в общем-то, снабжены тромболитическими препаратами и могут начать тромболизис, в общем-то, прямо в машине. Очень важно начинать его в первые 2-3 часа.
У меня есть подозрение, что у меня, например, иногда вот эта женщина, я говорю об Аношке, она что-то говорит, я смотрю на нее, но это вот на летучке, да, или до летучки там во время. Что-то такое. И я слышу что-то такое, какое-то щебетание, я не понимаю, что она говорит. Вот я смотрю на нее, думаю, черт тебя знает, что она говорит. Это у меня тоже признаки какие-то?
Нет, я думаю, что просто это переработки.
Она клокочет, думаю, что она клокочет. Может, плохо ей, может, хорошо, наоборот.
Вы знаете, на женщин всегда бывает трудно понять, даже когда они здоровы, поэтому, в общем-то, не удивляйтесь.
Невозможно, да?
Совершенно нормально, да.
Спасибо.
А у врачей тоже такое бывает? Приходит, например, врач, главврач, что-то клокочет. Что клокочет?
Не знаю.
Непонятно.
Нарушение тактильной чувствительности, прикосновение, чувство боли, тепла на каком-либо участке тела. У меня чувство боли, тепла. Не знаю, я такой не знаю. Вкуса, восприятие вкуса. Например, я не знаю тоже. Хорошо.
Сообщение с сайта. Это симптомы инсульта головного мозга. Однако инсульт может быть практически любого органа. Тогда уже симптомы другие, пишет нам слушатель.
Другие. Кстати говоря, про женщину, которая клокочет, я тебе хотел показать. Клокочущую по-настоящему женщину. Хочешь?
Да,
совсем по-настоящему. Сейчас, секундочку, я найду ее. О, Господи, у меня Митрофанов все занял. У меня просто была хохлушка превосходная, которая клокотала сейчас по поводу этих бойцов, сейчас на корреспонденте, которые пришли, знаешь, что там 50 бойцов на Национальной народной гвардии, вот эта Национальная гвардия, mm-hmm. которая правосеки, в сущности, mm-hmm. они сбежали с фронта, ушли, mm-hmm. и вместо того, чтобы идти на фронт, они приехали в Киев, и там mm-hmm. патрулируют Киев, стоят, патрулируют. Ну вот. Так что я хотел тебе показать, хотел дать их в прямой речи. Но у меня сейчас не грузится, к сожалению, ничего. Вот, сейчас попробую.
Почему женщину?
Женщина, потому что она корреспондентка. Она корреспондентка, и она там недовольство бойцов Национальной гвардии.
Но чем конкретно они недовольны?
Они недовольны подряд. Значит, им дают документы, что они участвуют в каких-то бытовых конфликтах или что-то. Не дают документов, что они ветераны Великой Отечественной войны. А ты знаешь, что ветераны АТО, вот этой вот антитеррористической операции, они приравниваются теперь на Украине к ветеранам Великой Отечественной войны, Афганистана и так далее. Да. Им этого не дают, первое.
Mm-hmm.
Второе, не дают никаких грошев. Они говорят, мы пришли за идею, но дети-то у нас, кстати, в семьях необихоженные, денег никаких нет у семей. И в связи с этой всем красивой идеей, дайте нам хоть копейку теперь, раз такое дело. Мы не хотим много, дайте нам побольше. Вот, и они пришли тоже митинговать по этому поводу. Ну, вообще всем недовольны, Господи. Они всем недовольны, понимаешь?
Но всего 50 человек.
Да? А?
50 человек, вы говорите, да?
Как тебе сказать, 50 человек? Это подразделение. Часть подразделения. Снялась и ушла перед отправкой на фронт, потому что их вывели на какое-то
Интересно,
время.
Интересно, как это работает? Ну, то есть это один у них там активист, который пошел и поговорил со всеми, они сказали, действительно... Почему не все идут, например? Или это...
Сейчас, сейчас, секундочку. Я пытаюсь, я злобно пытаюсь победить. Я корреспондент.
Дайте я пока почитаю ленты.
Я злобом пытаюсь победить интернет. У меня интернет не работает.
Нашел свою собаку в 500 километрах от дома благодаря Фейсбуку и чемпионату мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу мы коснемся через минуту. Нет, не грузится. Корреспондент нет, не грузится у меня нигде. Так что я не дам тебе эту хохлушку. Как только смогу. Нет, подожди. Вот прошли первые кадровые назначения. Сейчас, может быть, найду. Сейчас, секундочку. Если у меня так грузился корреспондент нет, можно себе представить, как будет грузиться и видео. Но все-таки... Эй, я хочу тебе, щоб ти послушала хохлушку, а позже...
...повідомляв про те, що сьогодні тут зібралися бійці Національної гвардії України, які... Вони 31-го числа приїхали зі Слов'ян...
Вот кто защищен от инсульта мозга. Смотри, как у нього работает артикуляционный аппарат.
А вы понимаете все, что она говорит?
Они з'їхали откуда-то, да. Ну, неважно, почему пришли бойцы Нацгвардії в Київ? Вот они...
И їх направили у Новій Петрівці, і от сьогодні вони прийшли під український дім.
Ти б не змогла так быстро говорити по-українськи, да і по-русски тоже. Вот уже когда сам хохол говорит, вот он жалуется.
Же людям, яких мы защищаем, и які нам допомогают.
Он жалуется на жизнь.
Чому саме? Ви були в Нових Петрівцях, приїхали зі Слов'янська. Чому? Що вас сюди привело?
Ти понимаешь?
Багато проблем, які не були вирішені, будучи на бойових, не вирішуються і зараз. Нас це не задовольняє.
Конкретно які проблеми?
Да вот 10
проблеми разу. Зв'язані з нашими документами. Проблеми зв'язані з тим, що наші бійці... Будучи ранені, відправляються за свої кошти.
Значить, коли ранен боєць Нацгвардії, то він відправляється за свій счет лечитися поближе к дому. Либо друзі скидаються, щоб відправити його поближе к дому. Друзі скидають денежки в долг. В долг. Они же не могут совсем просто так давать. Значит, вот он едет лечиться за свой счет.
Скажите, под проценты.
Может быть. Да.
Приїздом в другий город, в госпіталь. Проблеми з тим, що ніхто не звертає уваги на тих же погибших. Проблеми з тим, що навіть бійці, які...
Що таке вагна погибших? От ми не знаємо, що це значить. Вагна погибших, це, да, інтересно. Вагна погибших не звертає. А тіла, да. Ага. Ніхто не обращає внимания на погибших. Никто не обращает внимания на погибших, а раненые должны за свой счет, собирая среди друзей деньги, ехать в госпиталь лечиться. Документы дают самые подозрительные и так далее, и так далее. Стоит группа бездельников в сущности. Понимаешь, стоит группа бездельников, аморальных априори, которые участвуют в войне с собственным народом и которые при этом требуют невероятного уважения какого-то. А с ними обращаются как псами. Как с псами. Но они и есть псы.
За него теж ніхто не вспоминав. Люди, які, скажем, не мають тих же бронежилетів, їдуть навіть зараз.
А як ви там справлялися без бронежилетів?
В общем, пси недовольны, что с ними обращаются как с псами. Недовольны. Они хотят, чтобы с ними обращались как с людьми. Они герои революции, они в основном вот эти, конкретно вот эти. Это майданистические ветераны. Они
а как
стоят...
вы людей от псов отличаете?
Вот, очень просто, потому что они несут смерть согражданам, они идут воевать с согражданами.
А стрелков
они...
тоже несут смерть согражданам?
Абсолютно нет. Стрелков обороняется. Стрелков не нападает, а обороняется, как тебе хорошо известно. Стрелков просто занял позицию и говорит, вот сюда не надо ходить с вашими нацистскими лозунгами. Они пришли все равно, понимаешь? Они пришли издалека. Они шли издалека, чтобы мучить, убивать, нести несчастье, разрушать судьбы. После этого эти псы хотят, чтобы к ним хорошо относились. Говорят, вот к нам плохо относятся, документы неправильные, денег нет, и вообще никаких раненых не вывозят. Там, раненые за свой счет как-то куда-то там прутся. Значит, никакого уважения и внимания к трупам и так далее. Понимаешь, вот псы почему-то требуют внимания так, как если бы они были люди. Интересная позиция. 8.59 в движении.
Подъем. В движении.
В движении, смотрите, очень трудно въехать по Ленинградке. Это, наверное, самое страшное местечко. И конечно, сейчас, секунду. Новорязанское шоссе. Я пытался открыть там Лыткарино и все это. Новорязанское шоссе тоже ужасно скверно. Секундочку. У меня почему-то улетел я в Скандинавию теперь в результате. Да, давайте исходить из того, что, господи, 5 баллов. Москва 5 баллов. И по Ленинградке чемпионски ужасно въезжать. 9 часов, новости.
Серега!
9 часов 6 минут, среда, 11 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Гиркин воюет, пока Сурков дает инструкции, полагает 17-й. По правде сказать, Янукович дает 30 серебряников и так далее. 17-й, вы выглядите раздраженным и огорченным, и отчасти вот, как ваше мнение вами рулит. Да? Вот. А Полинградке хреново, потому что Путин едет на ипподром сегодня. У нас во дворе нельзя пройти из-за ментов и ФСОшников, говорит Голубь. Очень много ФСОшников, потому что Путин едет на ипподром. Вот, секундочку, а зачем же вы собачек оскорбляете? Разве можно сравнивать прекрасных животных с этими выродками, говорит Штирлиц. Ну, я так взял термин, простите, да, я согласен, Штирлиц, абсолютно с вами согласен. Чеченские боевики тоже пришли издалека и тоже за неплохие деньги, это факт. И то, что они мучают население, тоже надо быть сволотой, чтобы закрывать на это глаза, говорит 79-й. А, 79-й, давайте подумаем. Значит, смотрите, что происходит, когда чеченские боевики пришли издалека и прочее-прочее. Да, чеченцы есть, вероятно, есть. Кадыров говорит 14. Сегодня где-то читал, что около 30 до 40 только убитых выходцев с Кавказа. Значит, это значит, что их, конечно, не 14, а, наверное, там... Ну, если 30 убитых, условно говоря, да, то, значит, есть же и живые. Хорошо. А я, тем не менее, считаю, что это ключевым образом разнится тема. Ключевым образом разнится. Потому что, поймите, значит, наверное, все вы согласны, вплоть до президента Украины, всех президентов, кстати, всех до единого президента Украины, согласны были с тезисом, что Украина разная. Ну, это разная страна. Очень-очень-очень разная. Очень разная. То есть страна собрана из нескольких народов, да, ну, как минимум двух народов, да. С разными идеалами, с разной историей, с разным восприятием истории, с разными целями в жизни вообще, ну и так далее. Все народов минимум два. На самом деле больше, но минимум два. Давайте согласимся, потому что нам так легче будет. Два легче, схематичнее. Да, Настя, первое. Второе. Да. Второе. А есть атака одного народа на другой сейчас. В результате, не будем говорить скажем совсем тезисно. В результате мятежа одна часть народа взяла столицу, захватила столицу. Одна часть народа захватила столицу. В результате мятежа, значит, запад Украины захватил Киев, Киев с западом, запад с Киевом. Да. Они все вместе бросились на юго-восток, на свой юго-восток. С применением средств массового поражения, ну, не химическое пока, по счастью, оружие, но град. Град, который накрывает одним выстрелом там, 15-10 гектаров, понимаете, да? Значит, они работают градами по населению, по другому народу, который составляет часть Украины. Назовем его украинскими русскими, в сущности, да, независимо от крови, ментальность и прочее. Вот уничтожается. Туда к ним приходят добровольцы. Внимание. Добровольцы. Которые, значит, пытаются защищаться от противостоящей, невероятно более сильной военной машины украинцев.
Ну, совсем да. Хронологически так. Потому что сначала берется в результате мятежа власть. Приходят добровольцы, делают блокпосты в другой части Украины. И в ответ на блокпосты те мятежники, которые пришли брать власть и хотят
мятежники из Киева, скажем так,
да,
мятежники
из Киева, да, начинают бороться с этими добровольцами. Добровольцы не приходят, когда уже град начали применять.
Видишь,
этого
вот в чем
не
дело.
Было,
вот здесь я готов поспорить, Настя. Я готов поспорить. Знаешь, в чем я поспорю? Что? Мятежники из Киева дают настолько заразительный, прекрасный, поэтичный пример всем мятежникам, мятежно мыслящим людям всюду на Украине. Причем к этому предрасполагает падение власти. с Майданом назначаемые министры. Ну, о чем мы говорим сейчас? Майдан назначает правительство, да? Таким образом, мы попадаем в ситуацию, Настя, когда правительство назначается мятежниками, толпой.
Ну, баррикадами, по сути.
Баррикадами, да. И это хороший пример для всех, заразительнейший для всех сколько-нибудь пассионарных людей на Украине. Поэтому говорить, они первые начали...
Не-не-не, я говорю про мы говорим о добровольцах.
Нет,
сейчас.
Нет.
Вы сказали, добровольцы пришли. Но добровольцы пришли раньше. Нет. Они, увидев этот пример, сразу появились.
Нет,
там.
Конечно. А появился. Когда? Ну как же, о чем же говоришь?
А с чего
разве
началось?
Началось провозглашение в Донецке республики с народным губернатором. Вернее, провозглашение народного губернатора Донецкого началось. Провозглашение Наргубарева, которого потом с СБУ выкрало. Ну вот первое. Провозглашение народного губернатора.
А блокпосты?
Ну не было. Ну Губарев просто провозгласился народным губернатором. Его дальше приехали киевляне на машинах, ночью его там вывезли в Киев, в СБУ, в темницы, в эти подвалы. Понимаешь? Ну вот и все. Значит, началось первое действие, если вы вспомните Украину, генезис. Провозглашение народного губернатора, то есть он говорит, хорошо, этот губернатор не справляется, это кошмар, все, отстой и прочее, значит, мы провозглашаем народного губернатора. То есть ровно-ровно лекало по-киевски, ровно по-киевски. Сразу начинается атака из Киева, причем боевая, с применением вооруженной силы. Выкрадывают человека ночью и так далее. Понятно, да? Ну, вот же чего. Потом они говорят, хорошо, если это так дело пошло, нам надо дальше, значит, избиение в Днепропетровске участников митинга в защиту, там, что такое, помнишь, Колорадо, это мы вас убьем, Колорадо, значит, начинается избиение участников митинга в Харькове. Избиениями участников митинга в Днепропетровске. Люди на юго-востоке Украины говорят, окей, надо ставить блокпосты, потому что в Харьков два раза приезжает Днепропетровский Вьяно, Мерседес Вьяно, микроавтобус, из которого прямо пулями боевыми стреляют в людей. Ты помнишь, да? Там трупы. Сначала, если не ошибаюсь, один труп, потом три трупа. Каждый раз стрелков ловят и каждый раз отпускают, потому что милиция их боится. Милиция их боится. Таким образом, государство Украины признается, что всякий раз, когда стреляют в так называемых колорадов, милиция Украины сочувствует или нет, но предпринять ничего не может. Потому что стрелять в людей с георгиевскими ленточками правильно и похвально. Ну, похвально. Поэтому всегда стрелков отпускают, никогда их не задерживают. Понимаешь? Ну вот в этом смысл. Значит, дальше что люди должны делать? Вот, ну, и мы бы с тобой делали, если мы бы жили там, не знаю, на Косыгина ты живешь, да? Мы понимаем, что приезжают автобусы откуда-то. Автобусы. И нас расстреливают просто на улицах. Попросту, понимаешь? Значит, мы бы ставили блокпосты с тобой или нет, Настя? Ну скажи, не молчи, ты на радио.
Ну...
Не ну, а да. Ну если бы приезжали автобусы и расстреливали прямо из окон нас с трупами. А их бы после этого милиция отпускала. То есть ловила бы и тотчас отпускала. Мы бы ставили блокпосты?
Ну, наверное, да. Хотя наверное, я бы, наверное, скорее наверное. Убежала.
Нет, хорошо. Ну, надо оставаться, например. Твой муж, я, мы собираемся, мужики собираемся, говорим, ребят, надо ставить блокпосты. Мы не можем пускать такие автобусы.
Ну, это верная смерть при этом.
Нет,
не понятное
дело. Верно, неверное. Мы не можем пускать такие автобусы в наши города. Это неправильно. Мы не можем, чтобы СБУ ночами похищало наших лидеров. Это неправильно. Будем ставить блокпосты. Вот тебе последовательность, Настя. Понимаешь?
Ну, добровольцы,
когда
появляются?
И когда после этого
это
начинается...
Это не украинцы сами делают, а приходят какие-то люди, говорят, давайте мы вам поможем защититься вот от этих. Я правильно понимаю, нет?
Там начинаются столкновения, и сразу после этого пошли добровольцы. Сразу, и сейчас
а
хотят.
Жители
Но
что?
Как они хотят? Вот мне рассказывает сайт, я читаю, человек с сайта рассказывает в чате, что прошли 10 человек, например, вчера добровольцев. 10 человек пробрались через границу, да? Значит, потом он говорит, а я еще могу 30 человек провести. Ну, хорошо. Понимаешь? То есть это не то, что
а
прям...
А жители-то что
это
делают?
Это не значит, что дивизиями люди идут.
Понятно, да. Ну, мало да удал, и там, я так понимаю, что люди,
нет,
в общем...
Нет, не мало да удал. Мало да удал это в Англобурской войне. В сегодняшней войне мало да удал не катит. Потому что, ну... когда тебя накрывают градами, это войсковая операция. Войсковая операция априори сильнее в армии. Армия сильнее. Потому что у них есть установки град. Поскольку они сильнее, то все добровольцы, о которых вы говорите, вот это жалкие, жалкие ваши потуги. Жалкие ваши потуги, дорогой товарищ. Сейчас, сейчас секундочку. Который мне писал про чеченцев. Жалкие ваши потуги изобразить незначительное число, например, 100 чеченцев, не знаю, как силу, которая способна каким-то образом противостоять градам, не смешные, даже не смешные, понимаете? Спасибо вам огромное за участие, но то, что вы делаете, глупо. Вы не можете граду противопоставить там 100 чеченцев. Это просто смешно. Это несчастные, несчастные благородные люди, которые приходят туда помогать выстоять против обстрелов самолетов, вертолетов и градов. Конечно, военные силы себя не представляют никакой.
Ну, почему? Никак. Партизанское движение довольно сильно.
Партизанское движение...
Довольно тяжело. Мы же говорили о том, что это очень тяжело бороться с городскими партизанами.
Легко, трудно бороться, Настя. Пока ты уважаешь город. Вот пока ты уважаешь город.
Ну,
когда
да.
ты перестаешь уважать город, начинаешь его расстреливать из градов, в общем, конечно, партизаны должны покидать этот город в силу невозможности противостоять огненной лавине.
Ну, значит что? Значит,
смотри,
все.
Пока уважаешь город и горожан, пока не собираешься всех убивать по квадратно-гнездовым методам, не собираешься всех убивать, то, конечно, партизаны представляют себя абсолютно серьезную силу в городе.
Да.
Но когда ты не уважаешь город, когда ты город собираешься истребить вместе с людьми, партизаны силы не представляют.
Ну, тогда стало понятно, что с ними иначе не справиться.
Но, кстати говоря, поразительная вещь. Они же там, у них же там есть аэродромы всевозможные, тренировочные авиации и так далее. И я вчера читаю о том, в Фейсбуке у себя читаю о том, что армия Новороссии начинает набирать летчиков и танкистов. Добровольцев летчиков, добровольцев танкистов. Интересно.
А у них танки и самолеты?
Захваченные. Нет, самолеты, они вот берут Л-29 или Л-39, чешские самолеты, насколько я понимаю, тренировочные.
В смысле, они же не просто, они же должны с бомбами, с какими-то тоже летать или с чем-то.
А мы сейчас летчиков спросим, на самом деле.
Чтобы
мы
просто сейчас... так толку взять и взлететь. Но если ты на войне, то надо, значит, это что-то чем-то оборудовать.
Я читаю, да. Вот сейчас в Facebook себе наконец зашел и читаю. Вооруженные силы Юго-Востока открыли набор добровольцев, военных специалистов во вновь создаваемые танковые военные части подразделения ВВС и подразделения ВВС, военно-воздушных сил. Сохраняется востребованность. Значит, бюллетень «Доброволец 40». В настоящее время требуются экипажи Т-72, танков Т-72 с опытом, пилоты Л-29, Л-39, Ми-2, К-26. Откуда они их могут взять?
И танки.
7373948. Настя спрашивает, а откуда у них все это? 7373. Значит, та добровольческая армия набирает добровольцев в экипаже Т-72, а также пилотов на самолеты Л-29, Л-39. Это же чешские, да? Алло, здравствуйте. Это же чешские самолетики вроде как, нет? Откуда у людей вся эта техника? Алло, здравствуйте. Алло. Да-да, откуда эта техника?
Сергей, помните, звонил где-то неделю две назад, что да. в Славянск собираюсь ехать.
Да.
Вот, родственники девушки моей там. Сегодня мы выезжаем.
Выезжаете сегодня?
Сегодня выезжаем.
Ну вы, как вы их собирались, посмотрите, прикинете?
Посмотрим, да, прикинем, но чувствую, что будем потихонечку людей собирать. И вот будем стараться переправлять. По крайней мере, точно гуманитарную помощь уже собрали. Ага. Пятитонную машину своими силами, ребятами.
Да.
На работе. Вышли мы на связь с луганскими ополченцами.
Да.
Там занимается женщина на переправке этим.
Да.
Ну, вот потихонечку передали нам список.
Скажите, а ваша задача максимум вытащить родственников девушки? Вы их вывезете в Россию или...
Уже с Божьей помощью выехали они.
Они уже здесь.
Слава Богу, да.
А вы поедете, повезете медикаменты и помощь всякую?
Да, мы повезем медикаменты. Я...
Ой. Знаешь что, Настя, давай-ка выпишем телефон, потому что нам надо проследить будет за этой миссией, проследить за этой... Сейчас я выпишу. Спасибо. Так, потому что нам надо будет проследить и за возвращением ребят. Они сейчас поедут, видишь, они там на работе насобирали и так далее. Так, 80. Есть. Это в Луганск. В Луганск. Я себе запишу, и потом мы проследим. Договорились? Uh-huh. Договорились. На самом деле гуманитарная помощь нужна. Ребят, кто понимает, почему, почему, еще раз читаю, почему собирается армия Юго-Востока, набирает военных летчиков и танкистов, экипажи Т-72, а также пилоты Л-29, Л-39, Ми-2, К-26. Настя спрашивает, откуда у них эта техника? Ваше мнение, пожалуйста, ваше знание. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, два довода. Во-первых, значит, американцы спокойно говорят о том, что они поставляют оружие сирийской оппозиции.
Ну да.
Значит, нам надо тоже пора заканчивать стесняться и говорить.
То есть вы считаете, что мы начнем поставлять? Мы начнем поставлять эту технику.
А да. Во-вторых, значит, для чего нужны именно специалисты местные,
да.
Значит, набор? Для того, чтобы, так сказать, не было обвинений в случае попадания, так сказать, этих людей на ту сторону.
Да.
Значит, ну там убитыми, ранеными, неважно, значит, взятыми в плен. Значит, это не должны быть россияне, это должны быть именно, так сказать, местные жители,
да.
Которые так, чтобы было, не было обвинений в том, что мы войсками помогаем.
Ну вот, не войска, это добровольцы, понимаете? Mm-hmm. Ну, не важно. Мне кажется, что они берут отовсюду. Я вам больше скажу, они берут из таких экзотических мест. Мы после 9:35 об этом поговорим. Там уже и итальянцы, и немцы, и итальянцы, и поляки, воюющие за Юго-Восток. За Юго-Восток воюющие. И вот поляк дает интервью и так далее. То есть прибывают силы из Европы, которые хотят воевать. Откуда техника боевая у Юго-Востока, у армии Юго-Востока? Да, слушаю вас.
Доброе утро. Это Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вот я хотел бы высказаться.
Давайте,
вот,
да, прошу вас. Прошу.
Авиации.
Да.
Который,
ну, говорится же, да.
Собирается применять, по крайней мере, планирует применять ДНР.
Да. Вот. Прошу вас, высказывайтесь.
Я в силу своей службы в течение 5 лет офицером сталкивался с самолетом Л-39.
Да.
И, в принципе, это не имеет значения. Он и действительно учебно-боевой самолет,
да.
Предназначен для подготовки летчиков. Но, с другой стороны, подвеска. Главное — раздобыть боеприпасы, и на подвеску можно что угодно вешать.
Ну да.
А самолет, действительно, он элементарно простой. Именно для обучения летчиков,
да.
Очень просто управление. И вот это, они его могут спокойно применять, если бы у них только будут боеприпасы. Но поскольку, я так понимаю, вооружение... Наша страна все-таки помогает, насколько я вот видел и в ЗИЛ, и так по фотографиям и видео, потому что довольно-таки современные.
То есть если они найдут, если
не
они...
может быть на Украине, как реактивный пехотный огнемет и противотанковые.
Если они, короче говоря, Андрей, если они найдут Л-39 на учебных базах, то мы найдем, что под него подвесить под крылья, вы имеете в виду это? Да, 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 я понял, да, да, простите. Значит, на самом деле Л-39, ну, видишь, как хвалят Л-39 и Л-29 хвалят. Это чешская машина, чешская, Элочка. На них летчика учат. Это реактивный самолет, реактивный, но очень легкий. Я хочу сказать, что его ставили на вооружение дудаевцы еще, Дудаев, армия Дудаева, когда они начинали столкновение, вот, войну с российской армией. Потому что они, эти Элочки, они всюду есть на аэродромах для обучения. Ну, в Мячкове стояло 30, по-моему, Л-29 даже был.
Вот. Понимаешь? Там пишут через, да. Сайт, что на вооружении украинцы не состоят Т-72, так что палятся ребята. Ну, это пишет вот, нам слушатель.
Они, может, и не палятся.
Ну, как палятся? Ну, понятно, что если у них есть Т-72,
они, может быть,
значит,
да.
Откуда?
Значит, они берут экипажи Т-72, а сажают их на другие танки. Ну, экипаж Т-72 может управлять. Ну, например, я тебе скажу, мне нужны водители Ситроенов. Из этого я полагаю, что я их посажу в БМВ. Ну, и больше ничего.
А зачем
ничего.
Вам конкретизировать?
Конкретизировать, значит, берут, значит, намекают, что нужны люди из России. Намек здесь тот, что нужны добровольцы из России, а не на Т-72. понятно? Требуются экипажи Т-72 с опытом. Это значит, нужны русские. Нужны русские танкисты.
Своих там нет. Танкистов.
Нужны русские танкисты.
Почему русские-то? Почему своих нет?
Пожалуйста, белорусские, казахские, какая
свои-то
разница?
Где? Защищать право говорить на русском языке. Ради чего все там это делается-то?
Ты понимаешь, Настя, ты делаешь вид или даешь мне такой постоянный намек, что свои отсутствуют.
Ну, у меня такое ощущение сложилось.
Стрелков говорит, что нет. Стрелков говорит, что нет. А Стрелков говорит, что он дивизию местных поставит. Но у него нет ни обмундирования, ни одежды. Ни оружия. Не хватает. Ладно, 9.26, обзор прессы, после вернемся.
Обзор прессы.
Владимир Путин встретился вчера с представителями российского интернета, заверил, что власть ни в коем случае не собирается наступать на горло этому же интернету. Это я из «Коммерсанта» зачитываю. Андрей Колесников там рассказывает, а в «Независимые» говорят, вынесли в заголовок такое: «Яндекс может получить особый статус, а блогеры – преимущество СМИ». Смотрите, кому интересно, визы MasterCard до 31 октября должны перевести локальный процессинг в Россию. Это статья в «Ведомостях» сегодня. Из чего мы делаем вывод, что все лето можно будет спокойно пользоваться, не должны ничего так перекрывать внезапно, как это было раньше. Почему скупятся россияне? Такой заголовок не новостной сегодня в «Ведомостях». Оказывается, за последние 6 лет мы стали меньше заниматься благотворительностью, а именно количество наших граждан, которые это делали, сократилось ровно вдвое, с 11% в 2011 году до 6% в 2014. А среди тех, которые занимаются благотворительностью, в два раза сократилось количество людей, которые делали это дважды или больше одного раза. Добролет вчера полетел в первый раз в Симферополь. Это лоукостер от Аэрофлота. Пока только один у него есть, одно вот это направление до Симферополя. Но к осени уже собираются и в другие города России начать полеты, и даже за рубеж. Как будто бы об этом в «Ведомостях» можете посмотреть. В связи, вероятно, тоже в том числе с этим ужасным происшествием в Индии, где перевернулся автобус с российскими, в том числе, туристами. 11 человек пострадали и погибло двое россиян. Сейчас предлагают обязательное страхование для туристов, выезжающих за рубеж, ввести для того, чтобы вот как-то обеспечить людей, если что вдруг там случится. Кое-где, кстати, есть такие правила, да, для получения визы в Европу обязательно нужно покупать страховку, но вот пока не везде хотят обязать всех делать для всех направлений. Госдума сняла неприкосновенность с депутата Митрофанова. Статья называется «Без иммунитета», сегодняшняя российская газета. Решение было принято на пленарном заседании палаты во вторник. Митрофанов на нем не присутствовал. Как объяснил коллегам спикер Госдумы Сергей Нарышкин, Митрофанов отсутствовал из-за болезни. Депутаты посчитали, что могут обсудить вопросы без него, так как регламент это допускает. Ну вот, но там, в общем, подозревают его в мошенничестве. В связи с этим прокуратура сделала запрос. Ну и вот все единодушно, я так понимаю, взяли и проголосовали за лишение. Смотрите сегодняшнюю российскую. В Подмосковье откроют новый птичий рынок. Это сегодняшний московский «Комсомолец». В Домодедово собираются сделать собственники не только свой птичий рынок, но и еще устроить постоянную выставку животных, тем самым превратив новую птичку в досуговый центр. Так что ждите обновлений. И Украину накрыло вышиванкой. Это сегодняшний московский «Комсомолец». Тоже народными узорами расписывают автомобили, смартфоны, дома и детские площади. А также просто одежду с вышивкой национальной тоже вошла в моду. Сегодня фотографии и видеоролик смотрите на сайте mk.ru. Ну и клубничный совхоз имени Ленина ждет шефской помощи, а также приглашает москвичей поучаствовать в сборе клубники, которая у нас поспела на неделю раньше. Простой ответ, почему она лучше импортной. Просто она свежая и едет меньше до Москвы. И вы за 10% от собранного урожая можете, в общем, поучаствовать. За день в среднем от 40 до 7 килограмм ягод собирает среднестатистический непрофессиональный человек. Соответственно, от 4 до 7 килограмм можете за день себе заработать. Так что, пожалуйста, смотрите МК. 9.30 новости.
Подъем.
Да, порядочный пишет нам в Твиттер. Т-72 много на Украине, знать надо, не писать ахинею из Москвы. Я сам, пишет порядочный, служил в укропе и на этом танке, так что Т-72 много. Элок тоже всюду много, вот везде эти Элки, Л-29, Л-39, тренировочные самолеты, они есть на, ну, типа, как, знаешь, вот досаафовские. То есть это даже не армия ими ведала, а... Да в разные, в частные руки они попали сплошь и рядом.
В Луганске есть Л-39 в авиационном музее. Информация из Википедии пишет.
Ну, например, Ну, там, я думаю, что и на аэродромах на маленьких тоже всюду есть Л-29, Л-39. Ну, почему в Мячкове стояли два Л-29? В Мячкове стояли, на них летали люди и все такое. Они были раскрашены как-то по-пуасски. Очень ярко. То есть это всюду есть. Тренировочные самолеты эти. Так что вот они собирают, значит, персонал. Все понятно, да? Я думаю, что мы должны все равно продолжить. Откуда берется техника? Может быть, это трофейная, может быть, это захваченная техника, захваченная у украинских военных и купленная у украинских военных. Купленная за деньги. Потому что помнишь случай... Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Григорий. У меня вопрос к вам,
нет,
Сергей. Можно?
Григорий, я закончу фразу. Ладно, вы у нас вот уже втроем поучаствуем. Помните, когда было 5 человек пропало, украинских военных, 5 человек пропало, они сказали, что их усыпили специальным газом, вывезли, и поэтому потом они вернулись пешком без оружия. Значит, из части при том. Целую часть усыпили, но вот почему-то 5 человек выкрали. Значит, эта вся теория звучала просто по-человечески, что эти пятеро пошли и продали оружие просто. Ну и вот как бы откуда танки? Ну их можно купить просто у украинцев. Да, Григорий, слушаю вас.
У меня вопрос следующий. Вот почему так как-то незамеченным осталось вот поведение на инаугурации любимца русской публики, вот так называемого батьки, который сам аплодировал, потом давал советы жестко действовать на Востоке. Что-то как-то вот Путин там кому-то руку пожмут, уже шум идет. А здесь вот батьку...
Батька абсолютно, как-то вот батька абсолютно, забыли, подзабыли, абсолютно экстраполирует.
И белорусы там, на Востоке.
Батька... Батька экстраполирует на себя ситуацию, потому что чувствует свою шаткость, вероятно. Чувствует шаткость. Ну, он говорил, он допустил несколько фраз. Его фраза была в самом начале, между прочим, в марте, если не ошибаюсь, батька сказал фразу: если такое же случится с Белоруссией, я не знаю, надо еще будет посмотреть, за кого будут воевать белорусские русские. Что он имел в виду, что Белоруссия,
да,
русские будут воевать за него, за Лукашенко.
Да.
И, кстати говоря, я считаю, что это болезненность батьки абсолютно ошибочная.
А можно я напомню еще до этого, когда Янукович был еще то он рекомендовал Лукашенко, наоборот, наладить разговор и издавал советы по погашению конфликта. Просто я думаю, что, глядя на то, что происходит, видя, что произошло уже, он не может дальше давать советы погасить, потому что, очевидно, это невозможно. И он, с точки зрения тактической, теперь дает совет додавить. Я не думаю, что это какой-то...
Смотри, Лукашенко, давайте не менять тему, но тем не менее, я тезис оставлю. Давай оставлю тезис, потом мы к нему вернемся. Лукашенко мог бы на себя применять судьбу Януковича, законного президента, которого свергают западные державы, воспользовавшись недовольством населения. И в этом смысле было очень понятно, почему Лукашенко Янукович. Ты знаешь, что он также привечал и привечает до сих пор с сыном вместе бывшего президента Бакиева, киргизского и так далее. То есть Лукашенко в этом смысле поддержка лоялистов всюду. Законно избранные президенты должны быть защищены, считает Лукашенко, применяя это, безусловно, к себе. Но именно в отношении Украины, и именно после Крыма, Лукашенко стал применять к себе другую модель. Он стал себя считать как бы киевским мятежником. Вот это вот интересное переключение, какое-то произошло переключение у Лукашенко. Он внезапно подумал, что могут быть недовольства, вызванные не западными державами против легитимного президента, а недовольство, инспирированное с Востока, который будет опираться на военную машину России. Вот и поэтому Лукашенко начинает говорить такие вещи. Чуть позже. Давайте говорить про армию Новороссии, про армию Юго-Востока. Я хотел вам сделать несколько сообщений по этому поводу, которые украсят нашу дискуссию, если позволите. Значит, во-первых, ультраправый сектор. Сегодня публикация в Ленте.ру. И здесь интервью с парнем. Бартош Бекер, поляк, который явился воевать за Новороссию. И он воюет. На самом деле он фалангист, ультраправый, совсем запредельно ультраправый, который считает, что Украина должна подлежать разделу. И в этой связи он делает сейчас свое дело не в польской части Украины, которую он полагает польской, а он делает свое дело на востоке Украины, пытаясь ослабить это государство, нанести ему роковой завершающий удар вместе с Юго-Востоком, а уже затем перейти в, собственно, польские земли, там, Волынь и прочие части Украины, как ему казалось бы. Вот, это интересно. Аналогичные связи отмечались у другой крайне правой партии в Восточной Европе, Йоббик, за лучшую Венгрию. Тоже знаешь, да, там собирают они какие-то там, во всяком случае, помощь всевозможную. А эти фалангисты, они подражают Эдуарду Лимонову. Значит, они носят даже лозунги нацбольские, нацболов. И они ультра-ультра правые, то есть запредельно правые и так далее, и так далее. Антисемиты, все на свете. Воюют. Раз. Воюют за сколько-то человек, неважно, ведь вопрос в символе, согласись. Вопрос же не в том, сколько их человек. Дальше. Есть стрелков. За месяц мы уничтожили свыше сотни американцев из ЦРУ и ЧВК, частных военных компаний. Согласно заявлению министра обороны Донецкой Республики, за месяц боев на территории народных республик уничтожено свыше сотни граждан США, большинство из них наемники. Я, насколько слышал, эти наемники не американцы в основном, а все-таки опять поляки. То есть американские частные военные корпорации бросают на Украину поляков. Uh-huh. Поляков. Кроме этого, я читаю о том, что шведы воюют за правый сектор. Против Донецкой Республики, шведская ультраправая организация. Одна из немецких ультраправых организаций воюет за Донецкую Республику и отправляет туда людей. Кроме этого, итальянцы явились, итальянский отряд, который воюет за Донецкую Республику против украинского правого сектора. Это левые, итальянцы левые, которые против нацистов, против правого сектора, против киевлян. Против нацистов, против киевлян, против правого сектора. Это итальянский отряд. Понимаешь, теперь, когда вы говорите, они наемники, мне пишут, кончайте говорить, что они добровольцы, они наемники. Ребят, попробуйте взвесить их материальное вознаграждение, если таковое есть, с опасностями, которым они подвергают свою жизнь. Попробуйте взвесить, насколько это просто компенсация для семей, пойми. Ну, понимаешь, есть семья. Каждый день надо где-то там молоко покупать. Ну, нет запасов, например. Представь себе, да, Настя?
Угу.
Вот ты остаешься. Я все время тебя бедную, применяю как пример. Ну, вот ты остаешься. Мужик твой пошел воевать. Ну, например, да, условно говоря. Тебе что надо? Что тебе надо? Вот, ну, чтобы как-то жизнь дальше текла-то. Ну, тебе надо повседневная вещь, чтобы картошка была, ну макарошки.
2000 калорий в день не надо.
Короче, картошка, макарошки, там, молочко для детей, тыр-пыр, 8 дыр, там, какая-то рыбка какая-то там, курочка. Правильно? Тебе же надо курочку, ну, надо. Ну, вот, значит, откуда ты ее возьмешь? Предки скинутся или кто? Понимаешь? Твой мужик говорит, слушай, Настя, ну, тебе там, я не знаю, по-любому там, ну, 100 тысяч тебе там оставлю, например. Почему? Ты говоришь, 100 тысяч много, еще и в отпуске мы отложим, то все, правильно? Почему я сказал 100 тысяч? Я знаю, потому что Настя снимает квартиру, поэтому ей дофига денег надо. Ну, вот смотри, ну, тебе правильно надо еще квартиру снимать?
Надо квартиру
снимать.
Бензин еще надо.
Ну, все, вообще. Вот он тебе говорит, сотка. Мне дают сотню. Я, конечно, там могут убить и все, но сотню вот дают, я тебе прям тебе будут перечислять. Ну, это ж хорошо. Теперь вопрос. Он наемник в этот момент? Ну, нет, конечно. Ну, что ж ты, богаче, что ли, станешь? Нет. Он богаче станет? Нет. Поэтому давайте исходить из этого. Можно ли их вообще считать наемниками?
Мы слишком мало знаем. Не знаю.
Мы мало знаем.
Есть одна вот эта, вот смотрите.
Мало знаем. А я предлагаю обсудить. Они наемники или нет? Вы называете добровольцев. Притом, давайте, вот на юго-востоке Украины масса добровольцев. Их много. Заметная часть, большая часть из них сражается за Донецкую Республику. Но говорят, какие-то шведы приехали и предлагают свои услуги Национальной Гвардии. Какие-то шведы, какие-то поляки. Вот когда как их отличить? Знаешь, мне кажется, вот когда американские... Я тебе объясню. Нет. Когда американские частные корпорации, частные военные корпорации забрасывают своих людей, то в Папуасию, то на Ближний Восток, то на Украину, то им пофиг, где воевать. Вот это вот наемники. Люди же, которые притянулись туда магнитом к Украине, все-таки, мне кажется, идейные. Давайте поспорим. Тут голосовать трудно, но все-таки мне кажется, что здесь разделение такое выглядит не искусственно. Нет, не искусственно. Может быть, этот телефон капитана Очевидность. Я вот эти иногда номера ловлю довольно успешно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы не капитан Очевидность, нет.
Сергей.
Да, я.
По поводу танков.
Давайте.
Около 1000 у них. Т-64.
Да.
Старые.
Да.
Но хорошие.
Скажите, а Т-72 ведь есть?
Нет.
Нет,
у них есть Т-80.
Т-80 они выпускают.
Т-80 они продают.
Да, они их выпускают.
Т-80У, оплот.
Скажите, а вот те, которые поля танков остались Советского Союза, Т-72, вы не считаете их?
72-х нет.
Нет вообще?
64-е.
64-е.
Очень вот хорошие.
Целые поля танков, говорят, остались.
Т-80 у них есть, но они их продают.
Хорошо, нам пишет
они
человек.
Они их назвали оплот.
Да.
Они их поставляют...
Да я знаю, Т-80, я знаю, они продают их, да-да-да.
Насчет элек. Элек мало, все
мало.
Раскуплены.
Ну, раскуплены, но они же на аэродромах стоят.
Насчет значит, подвеса может... не найдут.
Не найдут?
Нет.
Ну, пушки?
В смысле?
Пушку можно поставить на элку?
Не найдут.
Не найдут пушек. Ну, хорошо, хотя бы разведка. Алло.
Да.
Хотя бы разведка.
Это возможно.
Ну, на элках можно разведать, слетать быстренько?
Можно.
Вынырнуть из-за облаков, посмотрел назад в облака, пошел. Не знаю, как там они смогут. Но он реактивный все-таки. Он маленький, верткий ужасно, элочки эти. Л-29 я видел сам много летающие. А 39-е, к сожалению, не видел. Ну, может, видел, может, но мне не сказали, что это 39. У наемника нет политических убеждений, предлагает градацию «Финик». Значит, все-таки, тем не менее, вот вы позвонили сейчас, примите во внимание точку зрения человека, который сказал, что он сам ездил там на Т-72 на Украине, служил в армии. Ну вот, давайте считать, что есть ваше мнение, есть уже два мнения, что там не может быть 72-х, и одно мнение человека, который говорит, что он сам, если позволите, процитирую, он сказал, я сам в укропе служил на Т-72. Ну, может такое быть. Наверное, человек не будет. Не знаю. Давайте, тем не менее, вернемся к теме. Как отличить наемника от человека идейного? Мне кажется, что деньги не главный принцип. Нет, не деньги.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как наемника отличить от человека идейного?
Наемника отличить очень трудно, но я думаю, любой конфликт, он притягивает огромное количество сорвиголов к тому же организованных.
Конечно.
Групп. И ничего особенного в том, что вот те люди, о которых вы говорили ранее, присутствуют на Украине, ничего в этом нет. Мне кажется, в любом конфликте присутствуют вот такие вот группы
людей. В Приднестровье, напоминаю, огромное количество таких людей было. Даже в Боснию наши пробирались, что есть война, значит, надо ехать. Есть война, надо ехать. Знаете, сколько мусульман из Франции, Германии, из старой Европы участвуют в конфликте с Сирией? По оценкам, я читал об этом позавчера в Эль-Паис, по оценкам ряда исследователей, 4000 мусульман из старой Европы бьются в Сирии с правительством Аль-Асада. Значит, они боятся, что те вернутся и начнут там евреев стрелять и так далее, как это было в Бельгии, понимаете? Значит, ну вот, просто, чтобы вы поняли, ваша мысль, я иллюстрирую вашу мысль. Там, где есть война, тотчас появляются горячие люди. Да.
Так точно. Да. А по поводу отличения, мне кажется, что наемник отличает организация, именно что это не какая-то мелкая группка, это достаточно серьезная организация с... логистикой, с обеспечением, вот тогда это наемники, а все прочее это энтузиасты.
Энтузиасты. Не деньги отличают. Пойми ты, сегодня тебе платят, я не знаю, там $100 в день. Сегодня. Вот пошли на операцию, $100 в день. Ну, ты вроде там подсосала, как ты говоришь, ну, давай, что, пойдем, что. Нормально дело, нормально. Поработаем, поиграем. Все, понимаешь, это одно. Другое дело, когда ты служишь в организации, которая говорит тебе, операция в Польше, следующее, операция в Афганистане. Полетели. То есть вы такие дикие гуси, тебе пофиг, понимаешь, ты просто ремесло делаешь. Ремесло, да? Цель. Да, цель. Да. Захват цели. Произошел захват цели. Отработали. Быстро. Все. Эвакуация. Тебе все равно. Ты вообще не знаешь, про что тут эта песня. Вообще не знаешь. И знать не хочешь. Тебе говорят, вы знаете, тут древняя культура. Пошли в жопу со своей древней культурой. Понятно, да? Ты отработала, и все.
Да.
Вот это наемник. А тут, конечно, есть горячие головы. Тут, конечно, есть идейные люди. Идейные люди. Полное чувство справедливости. И деньги абсолютно не играют решающей роли. Алло, алло, здравствуйте.
Сергей Ильич, позволю себе немножко пофантазировать, да, наверное. Не знаю, может, согласитесь, нет. Наемник — это человек, который все это делает за деньги, да? Ну, будем как говорить, точки над «и» расставили.
Да.
Вот человек, который все это делает идейно, он, ну, не ошибусь, если скажу, что он честолюбив.
Честолюбив.
Честолюбив. И согласитесь, что возле такого человека он будет заражать всех присутствующих рядом своей аурой честолюбия. В том плане, что становиться
лихости,
руководителем, начальником. Вот
делай, как
вот...
я. Конечно, он первый встанет из окопа с криком «Делай, как я».
Безусловно. Абсолютно. Из чего делаю вывод, что наемник — это рядовой исполнитель, а человек идейный — это руководитель.
Ну, тоже интересно, но ведь представьте себе, что мы с вами приезжаем, типа мы с вами такие зажигаем, да, оба, вы и я. Вот мы с Андреем приезжаем. А уже, извините, Андрей, а место начальничка занято. Нам говорят, вот пойдете работать туда-то. Понимаете, там, к Володе Карпову, а он уже директор там какой-то.
Ну, а мы с вами и на другом месте попробуем сделать это так. Вот знаете, как не показуха своего рода, да, а вот улучшить работу, это так называется в армии.
Ну,
то
да.
есть улучшить работу, увеличить, обратить на себя внимание руководства.
А кто будет мясом? А кто будет мясом? Кто пойдет вот строем, кто побежит вот так цепочкой, кто побежит? Никто.
Строем и цепочкой побегут наемники.
Вот, вот. А мы-то понтовые, правильно, потому что мы добровольцы. Ну и так далее. Алло, здравствуйте.
Сергей Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, вам рад. Определите мне, пожалуйста, разницу между наемником и добровольцем.
А вот это очень сложная ситуация, потому что, хотя у нас в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая уголовную ответственность за наемничество,
да.
то все критерии, там действительно указывается то, что человек участвует в боевых действиях за деньги.
Да.
То есть заключает контракт и... Но как отличить наемника от контрактника в этой ситуации, например?
Да.
Как отличить наемника от человека идейного, который участвует, но его нужно кормить, поить, ему нужны боеприпасы и целую кучу другого. То есть на него все равно нужно тратить деньги.
Да.
Ему нужны карманные деньги там на сигареты, условно говоря, или еще там на что-то. Вот, поэтому в данном случае критерии именно оплаты, я думаю, что работает не совсем.
Не совсем.
То есть он работает в том плане, что да, наемники, как, например, те же самые сотрудники ЧВК или там какие-то дикие гуси, они, безусловно, во главу угла ставят именно оплату. Заплатили, я сегодня за этих вою, как вот средневековый
ландкнехт, да? Да.
Сегодня за одно княжество, завтра за другое княжество.
Конечно.
А добровольцы, они во главу угла ставят идею, а деньги здесь для них, во-первых, не главное, во-вторых, суммы содержания, которые добровольцы получают, ну, то есть, да, которые тратятся на добровольцев, да, это они несравнимы с тем, что получают наемники.
Скажите, жираф Мариус пишет мне, на юго-востоке Украины постепенно собираются интербригады антифашистов. Такую оценку вы поддерживаете?
Классный вариант.
Да. Да. Скажите, Евгений, вдруг
Сергей,
вы знаете...
Сергей,
да.
понимаете, здесь еще ведь вопрос в чем, да? Для того, чтобы были наемники, это нужно вот, чтобы как та же самая США потратила 5 миллиардов долларов. То есть должны быть большие вливания.
Ну да.
Россия, что ли, будет тратить деньги? Да вы посмотрите на это самое, на наших, не к ночи будет помянутые, там, финансистов и прочее. Да не удавятся, они все загонят в стампонды в американские.
Да.
А США, да.
Да. Смотрите, вот еще одно сообщение. Евгений пишет: ребят, не спорьте, на Украине 600, ровно 600 Т-72 на хранении по состоянию на 2013 год. То есть на 2013 год на хранении стоят 600 Т-72.
Вот я как раз об этом хотел тоже сказать. Потому что на территории Луганской и Донецких областей существовали кадрированные подразделения. Да. То есть, поскольку на армию денег нет, да, то там оставляют, допустим, но на полк, ну, там 20 офицеров или 30 офицеров, да, да, и пара, да, взводов солдат, да, которые обслуживают технику, которая на консервации стоит.
Да.
А поскольку практически все эти войсковые части сейчас находятся в распоряжении Луганской и Донецкой республик, кстати, когда они все-таки объединятся окончательно?
Они вот не захотят, потому что там тоже амбиции, поймите.
Так они же принимали амбиции, решение уже, ну, об объединении.
Ну и что, амбиции, вот, опломбы.
Да. Я к тому, что расконсервировать, в общем, сложно, потому что у нас русский и украинский мужик, что, впрочем, одно и то же, обязательно что-нибудь свинтил.
Ну, да.
Но из 10, например, стоящих на консервации танков, всегда можно штуки 3-4 наверняка свинтить вместе.
Да. Слушайте, 55-й пишет. Значит, прекратите вот эту вот ерундой заниматься и слушать друг друга всякие сплетни. Вот забейте Т-72 в Википедии. И там ровно написано, где стоит на вооружении, где стоит на сохранении. Все, все написано, надо успокоиться. Да, но 600, именно 600, не знаю, откуда получил эти данные наш слушатель, Т-72-х стоит на сохранении, на консервации именно на Украине. 6-6-0-0. Видимо, донецкие люди собираются, донбасские люди собираются их использовать. А, Настя?
Да?
Ты как-то затихла.
Ну... Пусть говорят.
Диган, Локи, Диган. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей.
Да, здравствуйте.
Хотел еще вам добавить. Я помните, говорил, что отец у меня участвовал в Карабахской войне.
Да.
Вот смотрите, там на таком энтузиазме ехали армяне со всего мира.
Это правда.
Никаких денег не нужно было. Западная диаспора финансировала очень плотно.
Да.
А восточная диаспора, это вот в основном иранские и ливанские армяне, они воевали.
Ну да.
И у меня отец сам подорвался, но тогда помоложе был, и поехал, но недолго, занимался отправкой в основном тоже так же финансирования, медикаментов, какой-то, да, такой помощи. На идеи, опять же...
А идея можно... горы воротит, конечно.
Да, на идеи много можно победить,
да,
даже,
да,
вот то, что мы сейчас делаем, это в основном собрались идейные люди.
Спасибо. 9:57 минут в движении.
Подъем в движении.
Настенька, смотрю, движение. Движение, насколько я понимаю, удручающее. Прикинь, что люди хотят куда-то сорвать. Смотри, значит, во-первых, все затормозило там от грязи примерно, от черной грязи, на Ленинградке. Люди пытаются ломануться через Шереметьево-2, не получается, в объезд. Люди начинают в объезд, через первое Шереметьево метнулись туда на... Шереметьево-2, не получается. Потому что один ДТП перед Шереметьево-2 поворотом держит на въезд в Москву, а второй после. То есть два ДТП аккуратненько парализовали шоссе. Все. Кто хочет, давайте через Пятницкое мотайте, там сегодня полегче перед арестом. Дальше. Красногорск стоит еще на въезд скверно, но там Долгопрудный, это понятно, там все это Дмитровка. Значит, на Новой Рязанке. На въезд и на выезд. Новая Рязанка уже не дает ни выехать, ни въехать. Все, на этом закончилась езда. Хорошо, еще на выезд Долгопрудный, и на выезд уже почему-то странно на Новой Риге. Кое-где начинаются тоже затыки. В городе проблемы с 3 до 5 по циферблату внешняя, 3 транспортная, и с 9 до часу по циферблату внутренняя, в основном 3 транспортная проблема. Остальное, если говорить о плохих шоссе, так это Ярославка и шоссе энтузиастов, Нижегородка, вот здесь. Все остальное более-менее прилично. Ребята, давайте обменяемся мнениями. Где едете, что видите? Главное, зачем едете, еще скажите. Ведь уже основная масса, насколько я понимаю, сорвалась, и уже их нет в Москве. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, это Тамазик. Вас беспокоит.
Тамазик, где вы? Вы на Ленинском?
Не-не, Ленинский нормально сегодня. По Яузе пролетел на работу до щелчка и в обратную сторону затруднений тоже.
Слушайте,
не заметил.
Тамазик, а можно примерно ваш маршрут? Я знаю, вы по Киевке идете, значит, вы по Киевке.
Я
потом...
от Островитянова, нет, я
нет?
от Островитянова.
У меня
еду
сложилось
до Садова,
впечатление, да. А, я понял, с Островитянова. Все равно далековато.
Ну, ничего, нормально.
Держите. Хорошего дня, день. Хорошего дня вам. Где едете, что видите? Тамазик, я думал всегда, что он ездит черт знает откуда. Откуда-нибудь из Нары. Потому что он Киевку описывает всегда очень достоверно и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Где?
Сергей. Ригу держит просто авария там на мосту через Москву-Рижку.
Это на выезд
это
уже,
на
да?
Выезд, на выезд, выезд. Уже. Ага.
Ну, растащит, когда я буду ехать, надеюсь. Спасибо, спасибо. Еще. Успеем один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей из города Щелково.
Здравствуйте.
Со Щелчка до метро Черкизовская доехал за 40 минут. В принципе, неплохо все
ездить. Неплохо, неплохо. А завтра будет как ездить, вот посмотрите. Новости.
Сережа Пастушок поиграет, ранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 11 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, что-то, Сергей Довенко.
Кто-то сделал инсталляцию в Омске. Инсталляция в Омске была love написано.
Латинский.
Love по-английски, совершенно верно. Да, а было написано love.
Видимо, на газоне, я так понимаю, выложили. Но так там местные товарищи
значит, местные товарищи
переложили.
Перевернули и сделали Олег.
Олег, правильно.
Олег. Так и
ничем
есть
не
Олег.
Хуже.
И Олег не хуже, чем love, а может быть, Олег и love совпадают.
А вот еще... Хотите хорошего? Призеры Олимпиады 2014 года поженились в Новосибирске. На швейцарской биатлонистке Селина Гаспарин вышла замуж.
Ну, за кого же?
В Новосибирске.
За кого,
ну,
господи?
За новосибирского мужчину, я так понимаю. Сейчас прочитаю. Ну, мне вот этот вот Олег и Лав.
Янг Сари спрашивает, а про газ будет разговор? Должен быть. Но мы же Лукашенко вам задолжали сначала.
За Илью Черноусова.
За Илью Черноусова. Хорошо. Слушай, я сегодня прочитал это самое. В Нью-Йорке наркотики назвали именем Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Банда американских наркоторговцев использовала имена поп-звезд в качестве названия для своего товара. Они назвали порошковый кокаин. Специальный, видно, размол какой-то. Ну, не знаю, какой бывает.
Ага.
Откуда мне знать?
Бритни.
Кристина, а?
И Кристина,
я серьезно,
да?
Не знаю, я ничего не знаю про кокаин. Мне однажды говорили, что да, хочешь, я сказал нет. Это было, черт, давно уже. Ну вот, Кристина Агилера. А кокаин, а Бритни Спирс на их сленге означает крэк. И они, поскольку кодовые слова использовали, то американская полиция была не в силах их поймать. Не?
Долгие, они все время говорили о Кристине Агилере.
Они говорили, хочешь Кристину Агилеру? Да, 200 граммов, или там 100 граммов, 10 граммов. Ну вот, хочешь Бритни Спирс, 20 таблеток. И на самом
так
деле...
Так не говорят 20 таблеток. Хотите, я вас научу?
Ну давай, научи.
А...
Как? Ну,
однажды, честно, подвозила человека в Петербурге.
Так.
Ну, вот. Потом просто выяснилось, вообще, он так и говорит, у него звонит телефон мобильный, а это дилер был, видимо. И он говорит, так, вы по поводу чего? По поводу дивана? А вам какой, с колесиками? А вам двуспальный? То есть, а потом мне расшифровали, что вот это вот, какой диван, ну, с колесиками или на колесиках, ну, то есть это у нас мебельная тема.
Да.
Да. Ну вот, то есть.
На колесиках это в смысле.
Ну, значит,
что...
видимо, в таблетках, таблетка. Я так понимаю.
Да.
Что-то
да.
А там двуспальный или там односпальный, и так далее, тоже что-то значит. Но это как вот этот, помните, советский фильм, где квартиру меняли, там теща с этим с падчерицей там и так далее.
Но вот главное не в этом. Главное, что полицейские не смогли их изобличить, не могли вообще
но
ничего.
Сейчас уже все на...
Нет, потому что они говорили, мне 200 грамм Кристины Агилеры с колесиками, допустим, и полицейские нью-йоркские говорили, ну тут все взятки гладкие, потому что невозможно же докопаться. Понятно, да?
Они не говорили 200
долгие
грамм.
Долгие годы. Сейчас арестовали 25 человек. Пожалуйста, видишь, как легко провести, оказывается, американскую полицию, но это только кажется. Слушай, генконсул США в преддверии завершения работы в России опубликовал сборник стихов о Петербурге.
Внезапно.
Ну,
а он сидел в генконсульстве в Петербурге?
Ботнические воды, конечно. Генконсульство в Петербурге. Ботнические воды ваши они пробуждают в человеке чувство самоуничтожения.
А на английском?
На английском, на английском. Да, 65 стихотворений. Он написал под впечатлением от петербургской действительности. Он опубликовал его на Доменико из департамента США.
Давайте
переводе Ньюзрукома, если позволите.
Переводе Ньюзрукома да. сразу? Ну, давайте.
Да.
А давайте только, как у Пастернака, голову на 30 градусов вверх.
Вверх, наоборот. Да. А как я буду читать, мамочка, на, мне нужен текст. На,
вот таким
мне
вот,
нужны
давайте.
Тексты на потолке. Да, да, дни становятся длиннее, и растет температура.
Да нет, давайте я прочитаю.
Да, на, что, на. Вот.
Что-то вы переигрываете.
Вот. Давай.
Давайте, давай. Я как будто бы автор. Как давай. Хуже автора никто не читает, вы знаете.
Давай, 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 давай.
Дни становятся длиннее, и растет температура. Льдинки тают, тем больнее. Март вгрызается в структуру зимней безразличной власти. А что дальше-то там?
Ну, власть, не важно, главное, что власть фигурирует власть.
Нет, у меня не получилось. Я хотела,
давай,
но у меня не давай, получилось.
Давай, вот это, пожалуйста, давай. Про
эксклав,
Калининград.
Эксклав, он больше не немецкий. Столица безмятежно замерла вдали. У вас мозг уже отключился?
Да.
Ага. И у меня тоже. Невольник, он не знает, куда же ему деться.
Один стоит, не слышим для Москвы.
На английском, наверное, это получше.
На английском я не могу такое прочитать. As an exclave, no longer German, yet also located so far away from the capital, it's hard to be a slave, and traveling to Moscow, left alone. Не, на английском хуже. Честное слово, хуже.
Не знаю.
Если, нет, нет, ну, конечно. Смотри, а вот про март, смотри. When the days grow longer and the temperature rises, the glaciers start thawing, and spring begins gnawing. Lose winter, winter's frigid hold. А, безразличной власти здесь, безразличного удержания, как бы за... А, видишь, как здесь hold. Winter's frigid hold.
А, не те
hold.
Власти, как вы, чтобы
подумали. Конечно, зимнее,
а я уже думала,
что... зимнее фригидное обладание имеется в виду, а не власть, которая кремлевская. Он потрясающий поэт, как выяснилось. Хорошо бы сделать, может быть, какой-то рэпчик написать. Такой,
вот
when
я и думала.
When the days grow longer and the temperature should rise. Вот так.
А? Залог успеха — это чувство юмора, как у пса. Знаете, он новый клип выпустил?
Не, у него глаза, у него глаза сетера ирландского, как у Грызлова.
Грустный.
Серьезный. Я тебе скажу, приехал огнедышащий человек. Мужчина был. Абсолютный сеньор.
Стал чахоточным петербуржцем.
Конечно. Побыл чуть-чуть у вас в Петербурге, сделался Грызловым.
Я не знаю, ему жалко уезжать или нет?
Его жалко.
А ему жалко уезжать?
Он нигде больше не сможет жить.
Был ли он на проспекте Стачек?
Он нигде больше не смотрит. Пойми, человек, который вжил, он 5 лет был в Петербурге. Человек, который вжился в Петербург. Человек, которого отравил Петербург, впрыснул ему свой яд в мозг.
Там самый
человек,
большой который, стопман в Европе.
Человек, который сделался вот такие, приобрел вот такие глаза ирландского сеттера. Он больше нигде не сможет жить вовсе, пойми ты. Он умрет. Он приползет на брюхе в Петербург, сделается, может быть, лифтером где-нибудь в министерстве. Понимаешь?
Не возьмут.
Возьмут.
Нет.
Почему он будет им забывать стихи про temperature rose, rise. Temperature rise. Гнать в шею.
Гнать в шею. Куда он уезжает?
Может, он пить может.
Я уже забыла, откуда он был.
Он из Афганистана приехал, он из Соединенных Штатов.
А,
прежде служил в Афганистане. Был крепким, сильным, спортивным человеком, не писал стихов вовсе. Приехал в Петербург, сошел с ума, пишет стихи, пожалуйста. Мы возвращаемся к Лукашенко. Лукашенко заявил об улучшении отношений с Западом. С ним уже здороваются, президент-диктатор и так далее, и так далее. Значит, с ним здоровались... секунду, где с ним? А, я думаю, в Киеве. В Киев он поехал на 11 машинах. На 11 машинах со всей сворой, Камарильей.
Это еще ничего.
Со свитой и так далее. Да. Почему ничего?
Это вам не некоторые видеоролики из Ютьюба про Чечню.
Ну, он выделялся. Ну, он выделялся. Значит... нет, а там с гиканьем. В Чечне несутся с гиканьем.
Ничего какого гиканья, там просто 40 автомобилей едут, 40, и едут, да. едут, и это становится смешно. То есть ты кто-то на видеорегистраторе встал на обочину
да,
и пропускал.
Да.
И потом ты начинаешь улыбаться на третьей минуте, когда ты шух-шух. Это Гелендвагены, какие-то мерседесы.
Хорошо, смотри. Ну, значит, да. бессменный лидер Беларуси встал на сторону, его высказывания в Киеве вызывают желание пообсуждать это у наших слушателей. Значит, смотри, самым органичным и естественным было бы, если бы Александр Лукашенко мнил бы себе, видел бы, чувствовал опасность изменения, силового изменения режима с Запада за счет недовольных. Однако же Лукашенко дает нам понять, что он боится изменения режима с Востока. Очень интересная фигня. Давайте попробуем проголосовать. Мне кажется, что это заслужит голосовать.
У нас любимое какое выражение у слушателей? Все правильно говорит батька.
Тимошенко правильно все говорит. Да, все правильно.
Все правильно.
Не Тимошенко, Лукашенко. Подожди, я просто настраиваю. Я не настраиваю здесь эту фигню. Сейчас настроил. Смотрите. Значит, Лукашенко должен опасаться силового свержения с Запада. 134-21-35. С Запада. Как Янукович. 134-21-35. С Востока 134-21-36. Судя по его риторике, он больше боится Востока. Но в принципе, он должен опасаться скорее Запада, который расшатает его власть и будет расшатывать его власть с целью свержения.
Да какой там расшатать?
134-21-35. Хартия несчастная, абсолютно. Да, жалкие подонки, да, абсолютно.
Вещь. Да, а я не единственный, кто там с Западом дружит.
134-21-35. Лукашенко скорее угрожает Запад из внешних сил. Но Лукашенко скорее угрожает Восток. 134-21-36. Скорее все-таки. Но вот он дает понять неоднократно, что он боится России.
Единое целое.
Он боится России. Он сразу заявил, что если такое повторится, как это сразу после Крыма, или еще во время Крыма, он сказал, если такое повторится в Белоруссии, ничего неизвестно, за кого встанут русские воевать. И так далее, и так далее. То есть Лукашенко примерно с марта делает одно за другим заявление, которое говорят, что он боится скорее России. Сейчас 70-30. 70% наших слушателей считают, что Лукашенко скорее 71. Угрожает Запад 29, Россия. 29, Россия. Давайте все это обсуждать. Вот голосование идет, пожалуйста. Угрожает Запад 134-21-35. Угрожает Россия 134-21-36. Значит, у меня 30% сейчас за то, что угроза... 29 опять. Видите, как это меняется постоянно. 71-29. Сейчас 70-30. 69-31. Мы говорим об этом. Давайте говорить об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, кто больше угрожает?
Вы знаете, здесь не угрожает ни Россия, ни Запад, ни Россия. Здесь, мне кажется, более тоньше игра идет.
Давайте.
Вы смотрите, российская власть по отношению к украинской власти заняла определенную позицию. Мы знаем, и я обсуждать ее не буду.
Давайте, да.
А вести переговоры какие-то надо будет. И вот эти переговоры будут вести через Лукашенко.
Может быть. Уникальный посредник. Лукашенко как уникальный посредник. Не могу скрыть радости, нам звонит народный оракул, практически от соков земли русских, Константина Щелкова. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Сергей. Вы меня слишком перехваливаете.
Нет,
я заурядный гражданин.
Нет.
А сказать хотел следующее.
Да.
Неправильно расценивать действия Лукашенко в отношении Украины как боязнь вторжения России в Белоруссию. На самом деле Лукашенко является сторонником единства славянских народов, восточнославянских. Россия, Украина и Белоруссия, он считает, что это одно и то же. И до недавнего времени мы так считали, потому что все мы вышли из Советского Союза, где пролетарский интернационализм, обанкротившийся, доказавший свою несостоятельность, был заменен на еще более пагубный миф о единстве, дружбе, братстве и стремлении к слиянию всех народов. Это совершенно не так. Так вот,
да.
Лукашенко как раз вот жертва этого мифа, по-моему.
Я понял. Спасибо, Константин. Константин,
спасибо, Сергей.
Вы экстраординарный, Константин. Вы экстраординарный. Нет, он не хочет. Он хочет быть заурядным. Он хочет быть заурядным.
Для этого скромный человек.
А? Да, он скромный человек. Скромный человек. Но экстраординарный. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Сорвалось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
А я вот считаю так, что, скорее всего, на переговорах по Евразес,
да,
чем-то Лукашенко все-таки прижали, или мало денег заплатили.
Ну, здрасте, 2 миллиарда долларов он выиграл сразу.
Чем-то ему пришлось поступиться, и вот как бы в отместку он хочет показать, что он... типа, очень самостоятельно.
Вы знаете, ну, на самом деле, он много выиграл на Евразес. Он много, прям миллиарды долларов.
Ну, Ну, да. Может быть, он считал их еще больше ему должны
считал,
были.
Считал, что нужно больше. Но, значит, он нас подразнит, чтобы еще получить денег, вы считаете, что это абсолютно меркантильно?
Я думаю, что да, так именно. И еще, Сергей,
да,
не выключайте,
да, не
про поэзию был разговор. Есть, да, стихотворение Пушкина 1831 года, «Клеветникам так. России» называется.
Давайте.
Если будет, оно короткое время, зачитайте. Ну,
да,
точности все как сейчас.
Спасибо. Таком... Спасибо. 70 на 30 я останавливаю голосование. Наконец определилось. 60, а простите, момент, когда я нажал. Ну, просто у нас, поймите, там играют десятые доли, а моя машина округляет до целых. 69 на 31. 69 на 31. Батьке угрожает скорее Запад. 69, 31, скорее Россия. Ну, поясните, пожалуйста, вот те, кто считает, что Россия, поясните, пожалуйста. Может быть, вы позвоните. 7373948. Я, знаете, что сделал? Ну, извините, пожалуйста, все, кто дозвонился. Я сейчас чищу линию, просто расчищаю линию. Вот, скажите, почему Россия? Почему Россия? Значит, батьке угрожает Россия. Вы звоните и говорите, батьке угрожает Россия. Пожалуйста, поясните, почему вы так думаете. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы считаете, что Россия угрожает?
Я считаю, что тут два вопроса смешался на самом деле.
Давайте.
То есть одно дело фактически угрожает, другое дело батька думает, что угрожает.
Ну,
у меня
вот,
стойкое ощущение,
важно,
что у батьки действительно есть некое опасение.
Есть.
Со стороны России, да. Но фактически я сомневаюсь, что Россия реально угрожает Белоруссии, то есть нам это абсолютно очевидно не надо.
А я абсолютно убежден, что не угрожает. Нет. Нет,
я тоже, да, уверен, да, что не угрожает. Но батька, мне кажется, считает, что угрожает.
Да.
Особенно после Крыма.
Да. Нет, я вам хожу, я тут знаю белорусов, но неважно, даже в редакции. У них глаз наворачивался, слеза наворачивалась в марте. Они говорят, с нами так же поступите. Я, mm-hmm, говорю, ребят, если бы мы с вами хотели так поступить, давно поступили бы. Давно. Давно.
Вот об этом и речь. Да. У него очевидно совершенно есть опасения, он понимает их обоснованность.
То есть
вот,
какие-то всполохи такие, сознание вдруг, да.
Да?
Да, 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 спасибо. То есть он придумывает себе страхи, наверное, батька. Батька вообще как сыр в масле, в России за пазухой, я должен сказать, находится. А? Че, нет, что ли? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, мне кажется, что имеет право на опасение, возможно, просто это какой-то нервный срыв. Это, знаете, просто бывает, как бы, если его используют как бы в темную, то есть, как сказать, он не знает всей игры,
да,
вот, но он просто определенный человек. Это вот, скажем, там, как в Газдепе, там, чтобы там Кондолизу Райс,
да,
там на должность поставить, никто же не вешает объявление, нужна,
да,
там русофобка, там, сука черная.
Ой.
Вот, такого не,
да,
будет.
Да.
Вот, соответственно, человек каким-то образом определенно попадает на эту должность просто.
Слушайте, вот, а вот мне кажется, да, секундочку, вы знаете, мне кажется, знаете, это март. Март месяц пробудил какие-то страшные страхи в людях, большие страхи в людях. Почему? Потому что в марте все произошло так, что вообще никто ничего не понял. Знаете, вот когда вам говорят, сейчас будет укольчик, сейчас будет укольчик, сейчас будет укольчик, потом тебе говорят, ну одевайся. А ты говоришь, нет, слышишь, а где укольчик, а где укольчик-то? Тебе говорят, а уже сделали. Уже сделали. И вот март,
да,
вот март прошел так. Для Америки, для Лукашенко, для всех. Март прошел вот так, что сейчас будет укольчик, говорит, ну одевайся. Говорит, позвольте, а зачем же? А да уже все, уже, все, идите домой. Все.
Тут, тут согласен, но почва все равно есть. Потому
есть,
что,
да,
скажем, если он просто вот на этой своей роли сидит,
да,
вот, он смотрит Крым, черт возьми. На самом деле, ну, мы тоже не уверены же до конца, что там Крыму от этого всего станет хорошо, потому
что
не успели, собственно, его взять, уже решили там построить казино там и много-много чего, что, понятно, несовместимо с нахождением там некоторых людей. Вот. То есть есть просто страхи такие, отъемы, потому что по тому, как работают российские чиновники, олигархи и,
да,
там, не знаю, и всяческие представители правоохранительных органов, то могут раздеть.
Вот слушайте, у вас ассоциируется казино с развратом. У меня нет. Я был в казино два раза в жизни всего. Ну, вот серьезно говорю. Нет, три. Один раз я лекцию читал в казино. Лекцию. Значит, здесь на, знаете где? Около, за вторым часовым заводом был в казино в каком-то. Читал там, лекцию читал. Первое. Второе, был в Тбилиси в казино, но не играл, а просто зашли выпить. И третий раз я был в Лас-Вегасе, проиграл $400, все.
Ну не знаю, у меня нету таких никаких предубеждений к казино, я не про то. Просто создание игровой зоны в том же Крыму,
ну,
совершенно противоречит тому, что там какая часть людей там просто не смотрит
может жить.
Да я умоляю, почему? Ну, Минск, ну, Минск.
На соседний участок приедут и построят казино, вы, наверное, продадите и пойдете в другой.
Ну, конечно, нет, потому что в Минске казино удобнейшая вещь ночью зайти поменять валюту. Минск, например. Все, невинность абсолютная. Какие-то трактористы водят огромных сисястых трактористок вдоль речки и так далее. То есть там в Минске абсолютно невинность. Ну, что ты? Ну, вот скажи, в Минске казино каким-то образом растлили?
Нет.
Нет, казино вообще ничего не делают.
Нет, делают.
Свислоч, река Свислоч, я вспомнил. Вдоль Свислоча, понад казино, вернее, понад речкой, под казино, где я меняю обычно
валюту. А вы не курите, вы не обращаете внимания на сигареты? Ну, что они продаются где-то или не продаются? Да. У вас мозг это не воспринимает?
Да.
Но когда вы начинаете курить...
Да.
Вы смотрите, вы ищете, вы ждете, когда можно в следующий раз покурить, и так далее, и так далее.
Нет.
Это то же самое с агроманией. И вообще, нет. Это по натуре, по своей,
Минск.
Это же противно
Минск,
русскому
место,
духу.
Минск, место невинности.
Славянскому.
Минск.
Так и Москва была, и Петербург
Минск,
был местом невинности. Только игровые автоматы в метро стояли.
Внимание, Москва всегда
Привет,
была местом порока, а Петербург всегда был местом тайного порока. Тайного, паскудного порока. Петербург был. Отсюда все эти лица ваши угрюмо затейливые, отсюда все эти подворотни ваши вонючие, от этого ваши котами записанные...
Почему котами?
Котами,
людьми,
кошками и людьми, подъезды вонючие ваши петербургские и так далее. Что вы склонны к тайному пороку. А Минск девственно чист, девочки ходят в колготах с люрексом и в колготах в клеточку, при этом имеют лица абсолютно...
Японских школьниц,
абсолютно холёнушек, алёнушка и все такое. Понятно, да? Казино, не казино, все равно они как были дуры, так и останутся.
Сергей, что? Дзен сознания, вы бы сейчас что выбрали сдавать? Обществознание или химию?
Обществознание.
ЕГЭ по обществознанию сегодня сдают. Вот прямо сейчас 451 тысяча человек,
да.
А по химии 86 тысяч.
86. 10:26, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Так, ну у нас Путин встречался с представителями интернет-общественности. Яндексу, может быть, дадут особый какой-то статус, а блогеры получат преимущество СМИ. Это я по независимой газете зачитываю сейчас. Гендиректор компании «Яндекс» Волош напомнил президенту, что Россия — это одна из немногих стран, где в интернете доминируют отечественные компании и имеют собственную поисковую систему, указав на их особую миссию. Путин заметил, что миссия осуществима только в условиях независимости и пообещал, что государство в стране не останется и поможет людям, которые работают в этих чрезвычайно перспективных отраслях. Вот, и поэтому, смотрите, просто мы помним все заявления на экономическом петербургском форуме, когда после одной фразы Владимира Владимировича акции Яндекса там сильно упали вниз, после того, как он сказал, что они там вроде как не без участия западных товарищей возникали. Ну вот теперь все вроде как налаживается. А Visa и MasterCard получат новый срок до октября, им надо будет перевести локальный процессинг в Россию, из чего мы делаем вывод, сегодня в «Ведомости» об этом пишут, что, в общем, до октября можно спокойно визой и мастер-кардом пользоваться. Наверное, никаких неприятных сюрпризов уже не будет, как в прошлое время. Там же в «Ведомостях» сегодня о том, что мы стали меньше тратить на благотворительность, оказывается. В 6 раз сократилось количество людей, которые это делают. С 11% в 2011 году до 6% в 2014 году. А каждый второй житель страны за последние годы вообще никаких пожертвований не делал. Добролет полетел вчера в Симферополь, сделал первый рейс. Это лоукостер, дочь или сын Аэрофлота. Вылетает он из терминала Б Шереметьево. Ну и, собственно, о том, как будет развиваться добролет, премьер-министру нашему Дмитрию Медведеву рассказал гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. В проект низкобюджетных перевозок Аэрофлот вложил 100 миллионов долларов, и уже на второй год работы компания будет безубыточной. Собираются и в другие города, кроме Симферополя, отправлять рейсы к концу года. И даже за рубеж куда-то будет летать. Митрофанова лишили иммунитета. Госдума сняла неприкосновенность по запросу. Там его подозревают в мошенничестве. Ну, в общем, как-то очень легко и радостно по ощущениям его. И просто как-то все... Действительно, никто не стал его защищать. Об этом сегодня можете вот в российской газете посмотреть материал. А в МК рассказывают о том, что в Домодедово создадут птичий рынок, но не просто птичий рынок, там, где животных можно будет покупать и продавать. Там еще будет постоянная выставка животных. И, соответственно, будет целый большой досуговый центр. На Украине вошла в моду вышиванка. Народными узорами расписывают автомобили, смартфоны, дома и детские площадки. Об этом сюжет в «Московском комсомольце». И молдаваны начнут высылать из России в июле уже. Это сегодняшняя российская газета. Кому имеет отношение, да, вот эта проблема, кто может быть гражданин Молдавии. У нас, оказывается, мы с напряжением ждем подписания Молдавии, подписание Кишиневым соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 27 июня. Вот вроде как, если они подпишут, то мы начнем выдворять молдаван. В общем, смотрите ng.ru, либо независимо покупайте и изучайте. 10.30 новости.
На самом деле экономический захват Республики Беларусь уже происходит. Много инвестиций туда идет, много приватизировано России, говорит Алексей Красный. Очень хорошо, очень хорошо. Ты знаешь, мне там предлагали замок купить. Я всегда думал, хочу ли я замок, Настя.
Как?
У меня там знакомые, друзья, хорошие товарищи. Они занимаются там недвижимостью, притом связаны с властями. И там мне предлагали какой-то замок Радзивиллов, но там все замки принадлежат Радзивиллам, поскольку Белоруссия, собственно говоря, это хутор Радзивиллов в сущности. Вот, значит, и там я говорю, вот замок Радзивиллов, тра-та-та-та-та-та. Но там, правда, надо было двигать в сторону Польши, мне не нравится. Я говорю, найдите меня сюда, в сторону Москвы. Они говорят, там Радзивиллы не очень плодились, но в сторону Москвы поменьше. Вот, ну и ладно, хорошо. Там колхозик тоже купить мне предлагали, один какой-то колхозик. Ну, все равно деньги хотят за это. Потому что ты рассчитываешь, что Белоруссия типа задарма должна продаваться, но они же чистосердечные.
Ну, так а сколько стоил замок?
Замок стоил на $1, например. Но ты, значит, ты понимаешь, что такое белорусы, они очень чтят закон, белорусы, в отличие от нас, понятно? Они тебе говорят, замок стоит $1. Ты его берешь, с обязательством через 5 лет нагрянет комиссия всяких вот этих, которые вот так вот разговаривают, что мы что, вот таких вот. Вот таких придет.
А вы должны его отреставрировать.
Да, конечно, через 5 лет они должны показать замок в соответствии с их чертежами.
А есть такая британская программа.
Таким образом, чтобы Радзивилл не мог, если бы он попал в этот замок, он бы думал, что как бы он находится в каком-нибудь 16 веке, пожалуйста. Понимаешь?
Uh-huh.
Ну вот, я подумал, я говорю, слушайте, значит, вот это вот стоит доллар, хорошо, а сколько ремонт? Они говорят, ну, типа, для начала $2 миллиона, там вот точно управишься за $2 миллиона. Я говорю, правильно, пока я буду делать, цены будут расти. Во-первых, у меня не двух нет. Ну, хорошо, я нашел, например, два, например, взял кредит. Дальше. А как я их отобью? Как я их отобью, во-первых, эти 2 миллиона? Что значит, взял кредит, и что дальше? А как отбивать? Второе. Пока будешь делать ремонт, окажется, что 2 это равно 4. Ну, помнишь мост на остров Русский?
Uh-huh.
Помнишь и Олимпиаду в Сочи? Значит, 2 это равно 4, очевидно. А то и 5, а то и 10. Ну и потом, как ты это отобьешь? Потом белорусы вопьются тебе будто клещ в затылок и будут тебя мучить, пытать, говорить, что вот здесь вот линия проведена не тем цветом. У них там взяток они боятся брать. Ну их черту, подумал я. А так замок Радзивилла за доллар. Нет вопросов. Знаешь, у меня сейчас новая концепция отпуска, ты знаешь?
Нет, не знаю, расскажите, пожалуйста.
Дача в... Только я сейчас думаю, вот я изучаю соленость, вот, дача в Мурманске или в Архангельске.
О, Господи.
Не Господь никакой, почему тут Господь-то, я не понимаю, в суе упоминаешь. Послушай меня, я на промиле, там промиль, количество соли в промиле.
А вам почему нужно побольше соли или поменьше?
Если я беру дачу в Мурманске, внимание, сейчас я тебе расскажу, дача должна быть на севере, во-первых, потому что задолбала жара, на самом деле, понятно? Потому что в холод ты все равно живешь при температуре 24 градуса, в холод, 24 градуса плюс. То есть в холод у тебя 24 градуса плюс, все равно где, в машине 22, нет проблем. Вот, то есть тебе тепло в холод, тебе же не бывает холодно в холод, ну, встань на лыжи, пробегись. Дальше, или ты в сауне сидишь, а в жару, кондиционеры не всюду, отнюдь, понимаешь, все это противно, все это. Я тебе решил, что мне нужно там. Значит, Мурманск, я делаю себе коттедж на в скалах очень красивых. С подачей морской воды, непрерывной подачей, мотор поставлю, из моря. То есть у меня будет постоянно заменяемая морская вода в бассейне. С прогревом, внимание, с подогревом.
Ветер-то холодный, куда вы денете?
Откуда возьмется ветер в бассейне, мамочка? Я тебе хотел спросить.
Что, крытый будешь?
Конечно. Конечно.
А вы пальмы там все еще нарисуете.
Никаких пальм там не будет. Там будет пихта какая-то.
Берёзка.
Пихта там будет. Пихта. Карельский. Пихта, конечно. Чем ты говоришь? Значит, я строю дачу в скалах, в Мурманске. Угу. В Мурманске соленость 34 промилле. 34 промилле. Это нормально, хорошая соленость.
Много или мало? Нормально.
Правильная соленость в Мурманске. Воды.
Ваше тело будет выталкивать соль, и вы все время будете совершенно плавать на спине.
Да,
вот,
да,
еще
совершенно.
Без особого усилия. Понятно.
А вот в Белом море, в Архангельске, соленость до гирла или горла. По море почему-то называют по-украински гирла, горло. Вот. До горла. Падает, в особенности, значит, вот когда дождливый или паводок идет, и все. Падает до 23-22 соленость.
Плохо. Это плохо,
потому что я хочу морскую воду в бассейне, а они мне подают какую-то такую непонятно какую.
Ну так, а лететь туда?
Лететь, значит, давай так. Мурманск. Сейчас скажу, 2 часа.
Там, наверное, устойки
Мурманск,
вообще ни одного человека.
Ну, слушай же, когда спрашиваешь. 2 часа лететь в Мурманск.
Так.
А в Архангельск лететь, ну, там, 1:20, 1:40, 1:30, не знаю. Ну, так вам ключ. Ну, 1100 километров.
Архангельск не дал, не дальше.
1100 километров до Архангельска, 1500 до Мурманска. До Мурманска, как до Ялты, чтобы ты знала.
Угу.
Понятно? Теперь отличие какое. Вот там... В Мурманске тебе приносят гребешков просто как грязи. Понимаешь, ты можешь
вы
просто...
Вы там что, были, что ли?
Я,
Мурманск, я понять
конечно,
не могу.
Мамочка,
никак.
Я был в Аракубе, где я оплакивал подводную лодку «Курск» в Ведяеве.
Но это было когда? 100 лет назад.
Хотя разница. Я там был.
Там скалы, я не вижу скал.
Там есть скалы. Послушай меня, теперь, так. Ну, сосредоточься на мне все-таки. Там, да. Там правильный климат в Мурманске и в Архангельске. Хотя, хотелось бы, конечно, в Сыктывкар лучше. В Сыктывкаре лучше, но там все-таки далековато до моря. Понимаешь, в чем
да.
Черский очень хорош. Город Черский на Колыме. Все это хорош. Но тоже пресная вода. Я ищу соленой воды. Климат в Черске лучше, чем в Мурманске. И в Сыктывкаре лучше. И в Салехарде. Вот в Салехарде мне нравится климат. В Салехарде. Там солнечно хорошо. Но там опь. Пресная вода. Не нравится. Нет. Никто волен. Не хочу. Понятно?
Понятно.
Понятно. Вот эта идея насчет отпуска. Прекратите ездить на юг. Там инсульт вас ждет на юге. Там вас ждет буцеллез или бутулез, или какая-то такая хрень. Там вас ждет гонорея. Там вас ждет, как ее называется, скалопендра, которая, ну вот знаешь это, как называется, бацилла?
Сальмонелла,
что ли? Сальмонелла, спасибо, сальмонелла. Там вас ждет сальмонелла. Там вас ждет плов по-валенсийски, противоестественная, омерзительная вещь и так далее. То есть ты не должна, которая делается из каких-то лапш, из какой-то лапши гадкой и все это прочее, понимаешь? Ты не должна ездить на юг. Не должна. Должна ездить на север. Давай сколотим компашку, которая будет ездить на север.
Ну, вы сначала сами туда там построите все. Это, в гости там зовите, а дальше посмотрим.
Хорошо. Договорились. Слушай, значит, я хотел тебе сказать про депутата Митрофанова.
Да, скажи. Мне его жаль.
Жаль почему?
Я не поняла единодушие, с которым все как-то быстро его бросили.
Его,
да, просто совершенно...
Президиум «Единой России» поддержал снятие неприкосновенности с Алексея Митрофанова, вероятно. Алексея Митрофанова не просто начнут его касаться, его трогать, начнут дергать и прочее. Но кроме этого, видимо, «Единая Россия», раз от него отреклась, то «Единая Россия» начнет рушить его в всяких должностях. Он же там глава комитета и всякое.
Был,
такое,
да.
Был, наверное. Был, нет, продолжает. Разве нет?
Ну, пока нет, пока суда не было вообще.
Глава комитета
понимаем.
Палаты по информполитике. Значит, я напомню, что Митрофанов перешел в лоно «Единой России». Не знаю, насколько он вступил в партию, точно не помню. Но знаю, что он ушел из «Справедливой России» и как-то очень против них голосовал. В момент, когда его преследовали по другому обвинению во взятке. У него было обвинение во взятке.
Угу.
И он в этот момент сделал резкий разворот, кувырок назад. Перешел к «Единой России», в любом случае, так сказать, там стал слушаться и голосовать против «Справедливой России». И в этот момент ему дали комитет и простили, и как-то, и вдруг и взятка не оказалась. Не взяткой уже мгновенно, и так далее. Теперь, да. появляется новая, как бы, взятка. И Митрофанов, душа человека и все такое, опять обсыпан, обрушен, и все на свете.
Да, да, совершенно.
Я не собираюсь здесь дискутировать. Просто мы внимательно смотрим за его. Ты собираешься задавать вопрос слушателям?
Нет.
Нет. Нет.
А что, слушайте, ничего сказать. Единственное,
ничего
что симпатию можно проверить, но это...
Вам Митрофанова жалко или не жалко?
Давайте проголосуем.
Ты хочешь проголосовать?
Да, да.
Будет 40
мне кажется,
человек.
Может, его поддержат.
Будет 40 человек голосовать.
Поддержат большинство.
Я думаю, что...
Он так старательно ходил по вечеринкам, по эфирам, развлекал вас всех.
Если только сам Митрофанов не позвонит. Нет, я не вижу звонка от Митрофанова. Нет, я не вижу звонка от Митрофанова. Хорошо. Слушайте, по газу. Мы обещали по газу, еще у нас осталась Бразилия. Эй.
Бразилия в каком смысле осталась? На завтра. Давайте на завтра Бразилию. Ну, завтра же начнется.
Нет, давай спросим праздник. Людей. Собираются же они смотреть Бразилию.
А.
Товарищи, мы обращаемся к специалистам по футболу. Среди наших слушателей навалом специалистов по футболу. Мы с Настей не можем похвастаться тем, что мы разбираемся. Насчет отдыха на севере Леша Лексус пишет. Исключительно экскурсионный туризм. Человеку нужно солнце. Нам его не хватает, говорит Леша Лексус. Леша Лексус, вы ошибаетесь. Возьмите Салехард. 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 С 22 марта по 22 сентября, и вы обнаружите, что там все время только есть солнце. Больше того, вам даже иногда захочется, чтобы солнца не было, а оно все равно есть. В Салехарде с 22 марта по 22 сентября. Там все время чертово солнце. Вот,
придется
здесь мы,
покупать тяжелые шторы.
Ну да, на секунду, прежде чем мы придем к Бразилии. Ну да, вот цепляет людей. Ну давайте, про отдых на севере. Ребят, кто отдыхал на севере? Северный Урал, пожалуйста, Мурманск. Северный Урал, Мурманск. Позвоните, расскажите. Вот Леша Лексус сомневается. Я раньше сомневался и также, в общем, так сказать, там считал, что это беда. Давайте, кто с севера? Позвоните, скажите Лёше Лексусу. И мне тоже заодно. Понятно, что там ночь, ну, в смысле, в декабре там хреново, наверное. Ну, все время темно. Ну, давайте же, ну, не все время же декабрь. Алло, здравствуйте, вы откуда с севера?
Здравствуйте, я не с севера, я вчера вернулся с Соловков.
Ой, хорошо.
Мы там работали.
Ой, хорошо. Ну и что же? Соленость воды подводит, 22 промилле всего соленость воды.
Нет, на Соловках это же в море там.
Я говорю, она не очень соленая. Море не очень соленое. Меня это исключительно расстраивает.
Вы знаете, но может быть оно не очень соленое в Архангельске или где-то там вот в Тими, куда выносят реки, а в Соловках там, в общем, все в порядке.
То есть пахнет травой морской, вообще пахнет волнительно. Да, тогда, может быть, Архангельск не следовало бы исключать. Расскажите о климате, о солнце, что солнце...
Да вы знаете, матери, ну вот да. Мы были четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Первые два дня было очень тепло и светло, естественно, полярный день. Потом чуть похолоднее, сейчас вот там было где-то плюс 6, плюс 4, плюс 7, вот так.
Вот видите, как прекрасно, дня. Господи. Можно в куртке походить, какое счастье.
Можно, да, это было просто великолепно.
Это просто великолепно. Куртку можно расстегнуть, когда жарко. Понимаешь? Расстегиваешь куртку, когда жарко, и так хорошо сразу, свежо вдруг, понимаешь?
Да, понимаю.
Алло, здравствуйте, расскажите нам про север, здравствуйте.
Добрый день. Достаточно долго жил в Якутии.
Вот.
И были года, которые, ну, не получалось выезжать.
Да.
Ну, летом, если хочется такого настоящего спокойного отдыха, достаточно здорово. Ну, во-первых, такие вещи, прямо с Леной можно попить воды. В тайге ты можешь лечь отдыхать, никакой заразы, гадости, ничего нет.
Да. А вот еще, скажите нам, пожалуйста.
Тишина, это, кроме как в Якутии, такого больше нигде не слышно.
А эти звезды. Скажите еще, а вот Аймекон, например, славится долгожительством. Наши же мало кто знает об этом. Там долгожители совсем запредельные, по 150 лет живут, не знаю. А, нет?
Да, а еще можно, ну, это, так скажем, такой дикий отдых. А есть, ну, более-менее цивилизованный, съездить с Якутска на те же Ленские столбы. Это
как
там кормят? Там кормят, там выпучив глаза, жрут коня жрут, коня. Лохматые у них лохматые лошади, они их жрут.
Ну, кстати, конины в магазинах мало, очень редко.
Стало мало.
Нет,
да,
кормят. Ну, что магазин, ну, а рестораны национальной кухни там есть что-нибудь такое интересное?
Ну, якутская национальная кухня, она условно называется национальной, как таковой ее не существует. Но если вам предложат караси по-якутски, я не думаю, что вы получите большое удовольствие.
Ну а что, везде салат витаминный?
Помытая караси же, сваренная в сковородке, нечищенная, с прибухой совсем. Национальная кухня можно отнести, это, скажем так, струганина, или очень вкусная, я уже не помню, как называется, это сливки, взбитые с клубникой.
Да, это национальная якутская.
А так салат, витамины и борщ везде,
тем
да?
Тем не менее, что едят люди?
Нет, ну, кстати, в Якутии, как бы считается, север, но там, скажем, пойти собирать грибы — это одно удовольствие. Заходишь в тайгу, а там просто грибы. Ты их не собираешь, ты их выбираешь. Брусника, земляника, голубика, клюква, красная смородина.
Хорошо, если ты зашел в хороших ботинках, за тобой покрадется якут, который тебя грохнет из ружья за ботинки?
Да нет.
Вы же знаете, что на Северном Урале такие были случаи?
Нет, там такого нет. Ну, было там в 90-е годы, когда начался вот этот парад суверенитетов. Там, если едут через какой-то улус, там стоит шлагбаум, и нужно было какую-то мзду заплатить, что ты проезжаешь через их территорию. Но потом все это умерло.
Скажите,
там...
Черский, это там поселок Черский на Коломе?
Да, да, но это севернее туда.
Вот меня хвалили ужасно. Черский, прямо, говорят, совсем правильное место. Особенно, когда лемминги идут через речку, прям так красиво очень.
Ну, там, конечно, север, он и есть север, просто за да. прошедшие 15 лет, за прошедшие 10 лет север очень сильно изменился в лучшую сторону.
Да.
Но все равно, если человек приезжает, конечно, из цивилизации туда, ну, скажем, в Сибирь, есть моменты, которые там резко будут башни.
Слушайте, мы же можем поставить себе лагерь такой, чтобы не зависеть от обстоятельств природы.
Абсолютно.
Топить и все прочее. Не надо никаких
Я знаю людей, которые там уже годами, ну, десятилетиями живут самостоятельно в тайге, на островах.
И все.
Глубоко в тайге к ним. Ну, их знают, приезжают там зимой, но...
Настя,
минус 55 градусов, поехать на рыбалку.
Настя.
Ну что же, спасибо. Нет, слушайте, нет, сейчас что? Я вам скажу. Спасибо
горожанин.
Вам.
Слушайте, что север, сделать, север, звоните,
север. Север, звоните. Настену убедить надо. Послушай меня. Лучшая в мире рыба. Что значит, я не понимаю,
да
поесть?
Нет, ну вот сейчас нет, давайте забронируем мне путешествие с детьми, с бабушкой.
Не надо с детьми. На разведку сначала поезжай.
Нет, ну я с детьми поеду.
Поезжай на разведку, послушай меня. Поезжай на разведку. Значит, если ты поедешь на Баренцево море... Внимание, на Баренцево море, гребешок в страшных количествах, запредельных, плюс камчатский краб. Ты знаешь, что его там ассимилировали, камчатский краб на...
Он там Баренцево. Съел какого-то местного краба.
Все, он съел,
краба,
все правильно, слышала, норвежского. Да. Съел и правильно сделал. Все. Гигантское количество камчатского краба. Добродетельные люди в сухих костюмах залезают в воду, бьют его куском...
Кувалды?
Куском, нет, куском арматуры бьют. Заточенным куском арматуры бьют краба. Набивают полные 200-литровые бочки, значит, опущенные на лебедке, на тросе, краба. Потом поднимают, ну, бочка дырявая специально. Потом ставят другую бочку, огромную, на костер и варят этого краба. 200 литров краба варится, понятно? Потом жрут, потом сперматоксикоз, ну и все такое. Значит, это первое. Второе. Идешь в другие места. Салехард, ну, пожалуйста, ряпушка, пожалуйста, корюшка, пожалуйста, вся рыба лучшая в мире в Салехарде, чтобы ты понимала, да? Черский, лемминги, при этом то же самое. Послушай меня.
А слетать туда нет, обратно 1000 долларов,
не
да?
Важно, не надо обратно. Лети и все. Черский, та же самая, лучшая в мире рыба, плюс идут лемминги все время под ногой, маленькие лемминги из мультфильма какие-то, все время идут и идут куда-то, и все, как бешеные. Потом песцы куда-то идут и так далее, понимаешь? Ты смотришь на это, растопырив глаза. Якутия, наконец, самый долгожительский район. Не надо верить про Кавказ, это вранье. Про Кавказ вранье. Якутия, Аймекон. Там люди живут вообще все время по 200 лет, по 300. Черт их знает, сколько им лет. Потому что они с 20 уже сморщиваются, жрут конину, и никто не может понять, сколько им лет. Понятно? Угу. Вот туда поезжай. Вот же в чем дело. Нет, их тянет все время в Барселону. Их тянет на нудистский пляж, чтобы сиськи показывать. Ты знаешь, кто написал вчера? Не буду говорить. Можно сказать?
Не говорите. А то это мне... Я вот думала, что слушатели пойдут по этим страничкам.
Зайдите, пожалуйста, нет. Зайдите к нашим ведущим. Зайдите к Екатерине. Зайдите к Екатерине Звягинцевой, которая вчера в Барселоне анонсировала, что сегодня она намерена отправиться вместе с Ольгой Данилевич на нудистский пляж. Зайдите, пожалуйста, и напишите свои отзывы.
А в Салехард не летят самолеты, я так понимаю.
В Салехард летят самолеты.
У Аэрофлота нет.
Да, север, ребята, про севера, про севера. На севере покупаем дачу. Прекращаем ездить, показывать сиськи в Барселоне. Едем все на север, и все. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте. Фрог.
Да, Фроги, прошу.
Я в 86-м году учился в Мурманской мореходке на Шмидта-19. Вот. Ну, наверное, за почти 30 лет там ничего не поменялось, я думаю.
Нет, не поменялось, но там хороший климат, скажите мне, пожалуйста.
Климат просто, климат роскошный.
Волшебный, крабы хороши, крабы.
Единственное, только когда приходят, конечно, тральщики с моря, и когда они немножко подтухают, так сказать, рыбой, там амбре, конечно, по городу такое, мамочка дорогая.
Ничего.
Вот. А потом я перевелся в Московский речной, и в 89-м году я прошел от Омска до Салехарда, туда-обратно.
Скажите, вот, дайте нам сравнить, пожалуйста, все-таки Салехард или Мурманск? Салехард богаче.
Трудно Салехард. Сказать, но на самом деле, конечно, Сибирь богаче, да, потому что там вот с точки зрения природы... Да. Вот комбинации воды, леса, моря, воздуха. Сибирь, конечно, круче.
Сибирь круче, но там рядом еще Северный Урал, не забывайте. Можно дернуть туда на вездеходах.
Там на остров Врангеля можно сразу дунуть, да и все.
Сразу на остров Врангеля. Хорошо, но до Якутии вы не доходили. Значит,
нет, до
сама, мысль прекратить ездить на юг, прекратить рисковать здоровьем и ездить на север, абсолютно правильно. А?
Да, правильно, потому что на самом деле север — это криотерапия, и поэтому и долго живем, нормально все.
Поэтому, смотрите, юг, на юг ездим зимой. Называется юг Москва, это и есть юг. А на север, конечно. На Москву ездим зимой, а на север ездим летом. Все, и прекратите, все другие мнения отметаются категорически. Хватит, все. Не надо дурью мать. Я серьезно сейчас говорю. Вот, пожалуйста, 906-й, наверняка 906-й с севера. Такие телефоны всегда бывают с севера. Алло, здравствуйте, вы с севера.
Нет, я просто проехал весь север от Чукотки до Мурманска.
Как?
На работе.
Ну как, вы на пароходе на каком-то шли?
Ну, Насте бы я не советовал. Да нет, я пешком я занимался отловом животных, поэтому пешочком в основном.
Да.
Насте бы не советовал бы ехать, конечно, мошка сожрет, потому что я даже стада видел.
Подождите.
Насмерть забитой мошкою.
А ничего так, себе.
Природа очень шикарная.
Скажите, на секундочку, но мы же можем сетки надеть на лица.
Ну, дышать не очень хорошо.
Неудобно.
На Чукотке там качкарная тундра, ходить тяжело.
Да.
Ну, места очень красивые.
Да, а потом, ну все-таки давайте, ну да, определите мне точку на карте, где я покупаю дачу, где?
Прямо на Охотском побережье, в районе поселка Аяна.
Вот там, да?
Записывайте, да. Сергей.
А это рядом с чем? Какой аэропорт рядом?
Самое ближе — поле Осипенко, ну, Хабаровск, не так далеко.
Хабаровск? Так я жил в Хабаровске, здрасте.
Ну, до ближайшего поселка, там, наверное, 300 км от Аяна будет. Ну,
скажите, подождите,
красивое,
значит, Совгавань вам что-нибудь говорит, Совгавань?
Да, говорит, это все не то.
Совгавань не то, значит, мы должны севернее забираться.
Да, туда, это между Охотском, мы скажем, и Чукотком, ну, вернее, Хабаровском.
Между
где-то
Хабаровском.
Так, в середине.
И там просто очень красиво, и климат правильный, и мошки мало.
Да, там продувает.
Там продувает. Там же, да, вот эти пассаты северо-восточные, юго-западные идет.
Да.
Да.
Ну, а насчет Абдорска, Салехарда, ну, там тоже чудесно, только не Северный Урал, а Полярный Урал.
Полярный.
Там местами сохранился даже реликтовый лес. Я там волков быков выпускал. Там...
Если позволите, я выберу все-таки Салехард скорее, чем Охотское море, ну, нафиг, потому что далековато.
Охотское, ну, от Салехарда там 100 км до гор, 150.
Ну, да. Ну да.
Ну, в принципе, недалеко, но тоже чудесно. Вода вся чистейшая, конечно.
Смотрите, Охотское море, вот я помню очень хорошо, когда я жил в Комсомольске на Амуре, что там может такое месяца на 4 северо-восточный, когда задует. Так бывает 27-30 метров в секунду. И ты, честно, идешь за стенки держишься. Ну и нафиг, а?
Ну, там и по берегу тогда особо не походишь, потому что заливает там очень сильно.
Да,
может прижать к скалам, а так...
Да,
там шикарно.
Да. Тогда Салехард выбрали, все. Все. Точку, ставим точку. Ставим точку. Салехард. Салехард. Поняла?
Да.
Владимир из Дубая почему-то. Я не понимаю, Владимир из Дубая. Ну, Владимир из Дубая у нас Владимир с юга. Во-первых, он... Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Категорически. Вы человек с юга.
Не из Сибири. Значит, Нижний... От Новосибирска до Салехарда в течение 15 лет. Нижневартов, Сургунт, Ханты-Мансийск, далее везде.
А вы все знаете. И что, где дачу ставим?
Возле Ханты-Мансийска.
Там сейчас такое, ну, как бы немножко гудермес введено. Там, говоря, оттуда все время идут какие-то страшные преступления горцев постоянно.
Нет, там нет горцев. Ну, ханты, они могут не пустить. Это мое озеро, однако рыба здесь не лови. Если хочешь ловить, плати немножко.
Да, ханты. Ханты-Мансийск.
Да. Все прекрасно. Масса. Летом тепло. Купаться у нас 18 градусов в обину. В принципе, можно.
Нормально.
Рыбалка шикарная.
Нет.
Значит,
5 миллиметров неопрена и полезли 18 градусов.
Можно нерму муксуна. Можно великолепного язя, лучшая икра в мире из язя. Затем аписторхоз, немножко печень подсадите. Ну ничего, алкоголь выбьется.
Чуть-чуть, вот сейчас я у меня мозги в растопырку. Чуть-чуть. Все-таки Салехард или Ханты-Мансийск?
Ну, Салехард — это же губа, это, конечно, больше, так сказать, ближе к морю. Но Ханты-Мансийск — шикарная дикая природа. С одной стороны, от в разливе больше 2 км. С другой стороны, высокий коренной берег и тайга настоящая.
Все, отправляемся туда.
Шикарно.
Все, хватит ездить по югам, показывать сиськи. Все, правильно? Все?
Да?
Все, да. Движение.
Подъем. С
движении.
Ну, это очень серьезно. То, что я говорил, сейчас очень серьезно. Понимаешь, меня, когда я, например, там через силу обсуждаю какую-нибудь тему, меня, конечно, там выворачивают наизнанку, я делаю, ну, в смысле, политически. Там обсуждается, обсуждаешь, сам уже никому не интересно. Например, на север я серьезно хочу поехать. Абсолютно серьезно.
Я
считаю, чувствую, что это очень правильно. А?
Я чувствую ваш серьезный настрой.
И там, на самом деле, это действительно затаенная, заветная мечта. Может, я разочаруюсь, неважно. Но я хочу это сделать, понятно? Купить там дачу и потом думать, как ее продать нахрен неизвестно кому. Калужка плохо въезжает в Москву, и Ленинградка очень плохо въезжает в Москву. Все. На выезд уже пробка у нас на Дмитровке, причем серьезная пробка на Дмитровке. Че, я заложил эту Катю Звягинцеву с Данилевич, да? Плохо?
Да,
плохо?
Все.
Это плохо?
Заложили.
Но хотя у них зато число посетителей вырастет. Скажи,
вырастет.
Круто. Число. Зайдите в Facebook Кати Звягинцевой. Ну, пожалуйста, Екатерина Звягинцева, запишите. Зайдите к ней, пожалуйста.
Да.
Убедите ее тоже ехать на север. Они там кантуются с Данилевич под Барселоной и сегодня планировали поездку на нудистский пляж. Я хочу их спасти от этого. Но мне кажется, что это очень правильно будет, если мы их спасем. Они не знают, какие страшные опасности их там ожидают. Некрасивые женщины, некрасивые мужчины всевозможные. Понимаешь, это страшно. А?
Ну вот они и пофотографируют нам, выложат.
Посмотрим. Все. Хорошо. Среда, 11 июня. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 11 июня. Подъем.